Я вас категорически приветствую. Александр Иванович, добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос к вам. Вот в нашем далеком детстве была такая группа британская Deep Purple, а у нее была пластинка, у нас называлась «Апрель», была там такая песня «Апрель», на самом деле называлась Deep Purple. У нее была такая сильно запоминающаяся обложка, на которой были изображены какие-то такие странные вещи, существа вообще непонятные, мы, вытаращившись, изучали. Со временем стало известно, что это фрагмент произведения гражданина Босха под названием «Ад для музыкантов». Понятнее ничего не стало. В общем, там годы шли, появились самые разные источники, и даже не так давно посетил музей Прадо в городе Мадриде, где все это выставлено живьем. К моему немыслимому удивлению, произведения оказались очень маленькие, такие буквально складишки.
Ну да, относительно, конечно, да.
Вот.
Возникает впечатление, что они большие, на самом деле, да. Но надо заметить.
И возник вопрос. А что это такое вообще? Это больные фантазии? Гражданин был нездоров? Или это имеет под собой, наоборот, глубокий смысл? Кто это такой вообще был?
На этот счет до сих пор, кстати говоря, не могут ответить исследователи. Между ними идет словесная перепалка, ну, через литературу, конечно, через их книги. Ну, я хочу заметить вообще, я и тогда говорил в своем предыдущем посещении этого чертога, что я сам себя предостерегаю от каких-либо широковещательных заявлений, типа того, что я знаю это точно, я вот могу об этом говорить уверенно. Ни о чем я уверенно не могу говорить, и думаю, что мало кто в этом мире, кроме создателя, может о чем-то уверенно вещать. Хотя многие пытаются это сделать и выдают свой текст за истину в последней инстанции. Что касается Босха, тут как бы и просто, и непросто. А вот как его называли, между прочим, сюрреалисты? Почетным профессором кошмаров. Называли они его. Ну, в какой-то мере они это делали оправданно, но я, знаете, что хочу сказать? На самом деле Босх как бы и воспевал, с одной стороны, кошмары на первый непосвященный взгляд, а на второй взгляд, вот интересно смотреть на его работы с точки зрения вообще самого себя, своей собственной психологии и своих собственных каких-то допущений, видений и тех моментов, которые с нами в той или иной ситуации происходят, когда мы подвержены страхам, как это нынче называют специалисты, фобиям, да, там у нас свои кошмары, между прочим, и мы почему-то адресуем, когда смотрим на работы Босха, что это вот ему только свойственны были вот такие, а ведь его называют еще, кроме всего прочего, специалистом по оккультизму, по мистическим всяким делам. Он разбирался в алхимии, между прочим, в астрологии, и считали, что он еще хорошо разбирался в галлюциногенных средствах. Это все ему приписывали. Угу. В какой-то мере, может быть, это было и так, но на самом деле Босх был, конечно, невероятной эрудицией, художником, этого у него не отнять, был великолепно образован для того времени и начитан, и об этом свидетельствуют его работы. Мало того, он вообще разбирался очень хорошо в инженерных сооружениях, потому что он их отображал в своих работах и делал это вполне себе компетентно и грамотно. То есть по его работам можно вообще изучать технические устройства, какие использовались в то время, я уже не говорю об оружии, которое фигурировало там, то есть человек такого широкой эрудиции, и если ему адресовать какие-то упреки, касающиеся вот кошмаров, которые он там отображает, то, мне кажется, это беспочвенное занятие. Давайте последовательно сейчас попробуем разобраться вообще с тем, что вообще создает Босх, о чем он говорит и является ли на самом деле кошмарами, потому что сегодняшнее наше общество, вот мы с вами, насмотренные вот благодаря телевидению такими вещами, да, которые, может, самому Боску и не снились, потому что вот сейчас нам показывают в прямом эфире, а в интернете мы можем найти и не такие кадры. Меня все время между строками, я хочу сказать, сегодня поражает один кадр, который я недавно, ну, относительно недавно смотрел из сцен о Сирии, когда живой человек на твоих глазах лишается там части черепа, вот в результате снайперского выстрела. Там есть один такой кадр, меня поразивший, я признаюсь, честно признаюсь, я его несколько раз смотрел. То есть я не мог взять в толк, как это в реальности может происходить, понимаете? Когда вот человек только что был живой, он хватал пулемет, а он хватал пулемет с тем, чтобы убить другого, понимаете? И тут же ему на твоих глазах, на твоих изумленных глазах, потому что я не привык видеть смерть на моих глазах происходящую. Может, кто-то вот где-то, я хоть и служил, но тем не менее меня минула чаша сия. И вот на твоих глазах происходит вот этот момент, для меня сакральный момент, когда человек вот только что жил, и вот эта жизнь буквально на глазах исчезает. И он падает хладным трупом при твоем, и там, это же натуральный, это видно, что это не постановочный кадр, он только что хватал в ажиотаже пулемет, один, потом другой, и потом целился, и только он скинул пулемет, ему тут же снесло полчерепа, и он уже бьется в судорогах, уже лужа крови и так далее. То есть я к чему это говорю, что мы многие, и я не знаю, я это делал не с наслаждением, для меня просто сам факт был удивителен, вот. А многие же смотрят свободно, многие смотрят, аварии на улицах собираются, да, когда человека там сбивает автомобиль, когда, ну не знаю, сейчас техногенное общество, оно с человеком делает все что угодно. Тут и Боску, повторяю, не снилось. А вот Боск, наверное, он мог видеть что-то подобное, да, но больше из того, что он делал по воображению. И надо сказать, что у него были какие-то источники, на основе которых он мог дополнять свое воображение. Это было видение Тундала, рыцаря Тундала, да. Он читал, наверное, «Молот ведьм», он читал, предположим, «Корабль дураков» Себастьяна Бранта и много другой литературы, в которой так или иначе это описывалось. С другой стороны, во всех храмах так или иначе описывался страшный суд, были всякие панно, которые это изображали, так или иначе у него была какая-то основа.
И но... адские муки.
И адские муки, конечно. Если хотели человека о чем-то предупредить, о чем-то запугать, то ему обязательно надо было показать, что вот что будет с тобой, если ты не будешь соблюдать заповеди, да, определенные. И потом, как можно было темного человека держать в повиновении каким-то образом? Вообще, на самом деле, эта задача и по сей день стоит, как держать человека в повиновении, как держать его в рамках, потому что всякий раз, когда у него есть такой соблазн, он стремится выйти за пределы дозволенного. И только вот когда я смотрю на людей, которые бродят по улицам, и иногда у меня возникает такая кошмарная мысль, отсылающие меня к годам гражданской войны вообще, откуда брались эти банды, откуда брались люди, которые вот крючники были такие, меня поразившие, в годы гражданской войны, там многие перевозили на крышах вагонов продукты, товары, там, ну, где-то добывали и везли себе домой. Угу. Так вот эти крючники, это особенно вот на Украине были, вот на той самой, вот, да, которые с огромными крючами со сходящего пояса закидывали эти ключи, набрасывали на мешки, а вместе с мешками они попадали на людей. То есть они не разбирали. И вот они же тоже совершали вот такие действия. И вот все те, кто потом безжалостно убивал там и из порядочных людей превращался в убийц, я иногда смотрю на людей и думаю, что многие среди них возникнет ситуация, а они станут клиническими убийцами. Их только сдерживают в рамках каких-то вот доступных каких-то форм поведения. Только законы, только страх быть наказанным, и сколько таких есть. И вот в этом смысле, наверное, церкви, которая была каким-то законоорганизующим таким моментом, да, в то время, да и сейчас она выполняет в известной степени такие же функции, нужно было как-то держать в повиновении их, и надо было показывать, что вот что будет с тобой. И надо сказать, что в то время люди же искренне верили, это не сегодняшний день, когда мы прошли такие разные фазы превращения, в результате которых мы достаточно как бы отстраненно многие из тех начитанных, цивилизованных, в кавычках, людей смотрим на религию. Мы, да, мы где-то глубоко, может быть, и сочувствуем, может, где-то верим, но в целом мы так немного в стороне посматриваем на все это и не вполне верим во все это, да, как бы верим и не верим. А тогда это было образом существования, они это как бы верили, и по-другому они себе не мыслили, они же боялись апокалипсиса, о котором тогда вовсю говорили, которого ждали в тот момент. То есть там было очень много всяких моментов, которые их держал в повиновении, поэтому картины Страшного суда были очень актуальны и воспринимались ими очень реально. Более того, дело-то в том, что, скажем, весь мир был достаточно монохромным в то время, вот на что еще следует обратить внимание, одевались достаточно бедно основная часть, это только богатые одевались ярко, роскошно, дело в том, что краски были очень дорогие и все остальное, и поэтому жил достаточно человек в монохромном мире, исключая там, допустим, природу, она на севере была, ну, на севере Европы, там, допустим, достаточно такая сдержанная по цветопередаче, по цветовоспроизведению, а вот эти вот все росписи выполнялись очень ярко, очень насыщенно по цвету, этот красный цвет, который был пугающий, он был такой вот бьющий по нервам, я бы сказал, и он использовался очень активно. Поэтому вот эти вот картинки преисподней и всего такого, они воспринимались людьми как реальность, и в это можно было бы вполне поверить, потому что был страшный суд, был загробный мир, в который он верил. Это мы сейчас не верим в загробный мир, а может быть, а он и есть, может быть, да, если так это
вдруг… Я бы даже усугубил, что у них это религиозное сознание, это просто часть быта.
Конечно, часть была. Бытия, их без
у
этого
всех
никак.
Никаких сомнений не вызывало.
И вот Босх. Дело-то в том, что он, конечно, был образован, и я думаю, вот тут идут споры, был ли он верующим. Был он неверующим. Вот, например, немецкий ученый, исследовавший его творчество, все Фрэнглер, он считал его атеистом. Мало того, он считал его вообще адамитом. Адамиты – это такая секта свободного духа в XIII веке возникшая, где исповедовался промискуитет. Это что такое промискуитет? Это свободное половое отношение.
Я бы уточнил, это беспорядочные половые отношения.
Да, беспорядочные отношения, и через них они хотели прийти к чистоте Адама. Вот какой-то такой парадокс, почему они назывались адамитами. И он его причислял к секте адамитов каким-то образом, и более того, на него еще вешались клейма и такие прозвища, что он типа был и гомосексуалистом, то есть вот как всегда, то же самое вот и о Караваджо говорилось там, ну и о других художниках как-то вот так или иначе бросаются подобные упреки. Но вопрос осложняется тем, что о Босхе практически информации никакой нет, за исключением каких-то записей в метрических книгах, да, или записи заседаний совета, вот было общество еще Богородицы, в котором он точно состоял. Оно возникло в 1000 Девы Марии в свое время, оно называлось как бы поклонение Деве Марии, и оно возникло в 1318 году. И он точно был, вот это братство Богородицы называлось, Хертоген-Боссе, оно было, ну, оно сосредотачивало таких достаточно высокопоставленных граждан Хертоген-Босса, а как он попал в это вот общество? Дело в том, что он удачно женился на Алейт Гойерц Мейервене, Ван Мейервене, богатая дама была, она немного старше была, и она практически отдала все имущество ему, распоряжение этим имуществом ему. И это дало ему, кстати, вот благодаря чему мы имеем много вот работ, работать свободно и не на заказ. Хотя он и выполнял работы на заказ, скажем, Филиппа Красивого, потом впоследствии старшего Филиппом I, испанским монархом, да? И вот он выполнил для него заказ «Страшный суд». Но этот заказ не сохранился, он сгорел. Кстати, я должен заметить, что какие-то работы, и нам неизвестно даже какие, потому что о нем мало что известно, какие-то работы не сохранились. Сохранились порядка 70 работ Босха. Вот. И в результате этого мы не можем точно говорить вообще, какие работы он выполнял по заказу, потому что он оформлял храмы в Хертоген-Боссе, он выполнял заказы своего братства. Это тоже известно. Но что мы знаем, и об этом мы так упомянем, ну, а если кто-то будет интересоваться, то он может подробно посмотреть его работы, потому что я коснусь лишь части работы. Но что я хочу сказать? Не стоит работы Босха рассматривать с точки зрения восприятия их как иллюстрацию ужасов. упоминая о том, с чего я начал. На самом деле наша жизнь, нам самим, наши кошмары, которые нам в наших снах снятся, они пострашнее бывают босховских, когда мы куда-то падаем, когда за нами гонятся, когда нас терзают. Ну, я не знаю, каждому доводилось в минуту каких-то душевных переживаний видеть те или иные сны. И если говорить о сюрреалистах, то они вообще строили свои произведения на основе сновидений. Вот, например, тот же самый Дали, он вообще брал себе за правило, сразу просыпаясь, он сразу пытался запечатлеть свои сны, и многие работы его навеяны его снами. Ну и вообще вот этот вот наш мир подсознания, который, о котором Фрейд сказал, что сон есть королевская дорога к подсознанию человека, да, это и есть, собственно, нечто такое, что мы сами себе не можем объяснить. И я иногда задумываюсь, вообще, что является реальностью – наша жизнь или наш сон? В какой-то мере, когда проживешь некоторый отрезок жизни, и когда прошлое уходит достаточно далеко, и начинаешь вспоминать вот эти вот слова «жизнь моя» или «ты приснилась мне», да, когда вот Есенин сказал, вот, они меня поражают, словно я весенней гулкой, вот гулкой рань, это как эхо разносится, которое охватывает тебя со всех сторон, ты не понимаешь, откуда оно идет, да, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Тут все в этом стихе, в этом стихотворении, все как бы спрессовалось, потому что ты проскакал, это мгновение какое-то, то есть скорость, с которой ты пронесся. И поэтому, оглядываясь назад, ты даже не можешь сказать, реально ли было это все. И стоило ли это всех тех усилий, которые ты затрачил, всех тех вот переживаний, которые все были, которые за этим скрывались. И вот эта мозаика жизни, прошлое, она порой воспринимается идентичной с нам. И сейчас же уже говорят что о том, что сон является адекватной формой воспроизведения наших жизненных ощущений, порой не менее важной, чем сама реальность. И тогда, когда мы говорим о сне, о подсознании, об этих вещах, они вдруг выступают с отчетливой выпуклостью, которая там оправдывается и иллюстрируется сюрреалистами, и тогда сюрреалисты говорят о том, что Босх был первым сюрреалистом, но я не склонен с ними согласиться, вот почему. Я думаю, что до Босха было еще достаточно сюрреалистов, если мы возьмем египетскую культуру и любую иную культуру, где есть монстры, чудовища, изображаемые даже на наскальных рисунках, по поводу которых говорят, что это были пришельцы там или еще кто-то такой, да? Значит, фантазия, воображение, страх, тьма. Собственно говоря, не случайно сон рождает чудовищ, да, сон разума рождает чудовищ, как у Гоя, да. Значит, если мы говорим о сне разума, значит, появляется чудовище с неизбежностью. Если ты одолеваем, а как я думаю, что многие из нас проходят периоды, когда мы одолеваемы фобиями различного рода. И тогда неизвестно, что каждому из тех вот бесконечных, бесконечного числа людей снится. Вот если бы они умели все вот как бы однозначно описать это, мы бы увидели, наверное, невероятный паноптикум. Так вот, говоря о Босхе, мы можем говорить о том, что он был одним из ранних сюрреалистов, я бы так сказал. И то, что он описывал, ну, допустим, скажем так, он работал в русле тех идеологических воззрений, скажем, это вот была идеология, это религия абсолютная, такое подавляющее, да? Начало. И вот в ней он рассматривал, ну, не сразу, скажем, одни из первых работ его были вполне в русле обыденного сознания. Это вот, например, «Извлечение камня глупости», возьмем картину, да, у него есть такая, «Извлечение камня глупости», и она была на основе бытовавших в ту пору, когда хотели сказать о человеке, что он не вполне себе нормален, говорили о том, что у него в голове камень глупости. Ну и вот в связи с этим он сделал такую, а надо заметить, что он был достаточно ироничным человеком вообще, вот, и он сделал такую картину, может, он сделал её как парафраз, имевшись каких-то других картин, да, но это была одна из первых работ, почему? Потому что он тогда еще недостаточно хорошо владел своим ремеслом, и там был изображен сидящий человек, запрокинувший голову, а в голове его ковырялся там с молотком там, или с чем-то другой человек, пробив ему голову, оттуда что-то извлекая из головы. И работа называлась «Извлечение камня глупости». Тогда как на самом деле на вот столе лежал тюльпан, как будто вот он уже извлек камень глупости, а он превратился в цветок тюльпан. А тюльпан – это тюльп, это там на том наречии, это просто элемент как бы глупости вот, ассоциировался вот с такой фразой. И поэтому как бы образ такой тюльпана. И что интересно на этом изображении, уже тогда он начал изображать некие странности, некие парадоксальные странности, и вот о чем нужно сказать в связи с этим. Чем сложно еще творчество Босха, потому что оно было построено, как и творчество вообще многих людей, работавших в то время, вообще мы и сегодня, кстати, находимся под влиянием неких знаковых ситуаций. Мы многое обосновываем, обуславливаем знаками. Ну, допустим, даже то обстоятельство, что мы едем по дороге и ориентируемся по знакам, говорит о том, что да, мы в чистом виде сейчас в особенной форме воспринимаем знаки как руководство к действию, правильно? А тогда знаковость находила другую форму. Там она была в такой в аллегоричной форме. И надо сказать, что многие моменты, связанные со значениями знаков в ту пору, на сегодняшний день неизвестны. Они утрачены. Поэтому об этом можно догадываться. Но все его работы пронизаны в значительной степени различными знаками, часть которых нам известна, и я отчасти о них упомяну, а часть вообще неизвестна. И поэтому, когда мы говорим, что мы понимаем работы Босха, или кто-нибудь пытается утверждать это, то понятно, очевидно, что ну, никак невозможно это понимать, поскольку шифры утрачены, кодов, шифров нет, поэтому понять невозможно, но что-то, безусловно, понять можно. Но что понять можно вот по этой работе «Извлечение камня глупости»? У одного из того, кто извлекает камень глупости, на голове возникает вот странный предмет, это воронка, перевернутая вверх ногами, одета воронка. А воронка – это символ глупости, символ мошенничества. Там, вот, там несколько символов объединяет она в себе, эта воронка. И, вот, а у второго там кувшин привязан к поясу. Кувшин тоже символ стяжательства там, еще чего-то. Стоит женщина, наблюдает, там монах стоит вот с этим кувшином привязанным, и женщина наблюдает, причем с дырявым кувшином, что тоже говорит о некой испорченности. Видите, какие странные моменты такие возникают. И же, по поводу даже вот простой такой картины. Там этот вот, у кого они камень извлекают, его зовут Луберт. И вот там написано, прямо про подпись есть, там, что извлекают камень у этого Луберта. А женщина стоит с книгой на голове, и по этому поводу говорят, что вот, ну, нет четких каких-то трактовок, что означает книга на голове. Я позволю себе предположить, что это может быть отчасти свидетельством поверхности знаний, поверхностности знаний, то есть как бы человек о себе говорит, что он знает, но на самом деле он просто, как это часто нынче бывает, да, когда многие люди думают, что прочитав много книг, они становятся благодаря этому…
Нахватался вверху.
Да, умными людьми являются, хотя я в таком случае привожу пример, что вот библиотека, в ней очень много книг, но сама по себе она ничего не стоит. Понимаете, если ты не умеешь этим знанием распорядиться и применять, то это бесполезно. То вот мне кажется, эта женщина, присутствующая там, она как раз иллюстрация такого примера. Вот, например, эта простая картина, которой он еще не уверенно работает как художник, но она уже показывает вот его такой ироничный взгляд на происходящее. Другая картина, тоже полная иронии, называется «Фокусник». И вот тут вот интересно, что за много веков, а прошло около 5 веков с тех пор, мало что изменилось, потому что фокусник орудует простыми стаканчиками и горошком.
То есть наперсточник.
Да, наперсточник. Да, и мало того, он там изо рта немножечко такого ошалевшего клиента своего, как бы вытаскивает лягушку, ну, понятно, что это ловкость рук и никакого мошенничества. И в это же время там стоит толпа зевак, и в этот момент, в сговоре ли с ним или не сговоре, там кто-то вытаскивает в этот момент деньги у того, срезает кошелек у того, кого он, собственно, облапошивает. Да? И там опять, там стоит обезьянка, опять знак мошенничество, знак испорченности, вот какие-то вот такие вот знаки, да, там, и вот это все у него как бы наполнено знаковой такой формой, вот это работа «Фокусник». И уже дальше остались работы более серьезного толка, это знаковая работа «Корабль дураков».
Корабль дураков. Что такое вообще «Корабль дураков»?
А вообще там было понятие в ту пору корабль Господа, корабль, еще какие-то корабли. То есть, как бы говорилось о том, что люди все вот той или иной принадлежности, они находятся в каком-то корабле. И, ну, сообразно этим законам, они вот объединены. Когда люди попадают на корабль, они, естественно, должны соблюдать какие-то законы, позволяющие им в этой обществе жить. Угу. Вот. И в связи с этим появился еще труд Себастьяна Бранта, о котором я говорил, «Корабль дураков», кстати, который проиллюстрировал, часть иллюстрации сделал никто иной, как Дюрер, прекрасные иллюстрации сделал. Они как раз Брант попросил его об этом, и Дюрер не отказал ему в этом. И благодаря этому книга опубликовалась массовыми тиражами, была переведена на многие языки и была очень популярной. Кстати, в очень неплохой поэтической форме написано. И в ту же пору сделал Эразм Роттердамский труд свой, если мы помним, да?
Похвала глупости.
Да, похвала глупости. И примерно как бы они. Почему? Я вот не понимаю, почему для того времени так характерен такой критический подход к человеческому сознанию, к тем парадоксам, которые оно в себе содержало. Ведь если мы возьмем Данте Алигьери, да, вот вспомним его четверостишие, а если был порочен целый свет, то был тому свет, то был тому единственной причиной сам человек, лишь он источник бед своих, скорбей, создатель он единый. Уже тогда понимали, что в самом человеческом обществе кроются все те проблемы, которые оно само себе и создает. И не в состоянии решить, это получается замкнутый круг, вроде собаки, гоняющейся за своим хвостом. Угу. И вот прошло столько времени, и казалось, мы такие просвещенные, у нас есть средства массовой коммуникации, мы так иронично смотрим на прошлое, а с тех пор мы не поумнели ни на йоту, все эти проблемы, они остаются. Дураки, они никуда не исчезают, и я более того хочу сказать, что я и себя причисляю к дуракам, понимаете, потому что бывают ситуации, когда я себя могу ощущать полным дураком, потому что если я… Да, если мы возьмем юриспруденцию, если я возьму себя какой-то в любой сфере, где я вообще ничего не понимаю, да, я могу себя ощущать полным идиотом. Но, собственно говоря, я хочу вот что заметить. Даже там, где я, казалось бы, более-менее себя чувствую уверенным, бывают ситуации, когда я многого не могу понять. Поэтому это я к чему говорю? Что на самом деле вот это хлесткое слово «дурак», оно предполагает… Вот есть такая фраза, давно в детстве мной слышана, она мне очень понравилась. Стоп себе, думаю, а не дурак ли я? Знаете, в том смысле, что нельзя никогда, ни в какой ситуации думать, что ты сходу решишь какую-то проблему или решишь любую проблему. Угу. Поэтому вот это вот тест на дурака, который должен сам каждый к себе его применять в тех или иных ситуациях, мне кажется, он актуален во всех случаях жизни. И вот тот критический подход со стороны Себастьяна Бранта, а он был ни много ни мало профессором, по-моему, где-то в Базеле это было дело, я уже не говорю об Эразме Роттердамском, но и о любом критическом уме, если мы возьмем там этого императора замечательного римского, который написал к самому себе, да, он же тоже достаточно критично к себе относился и иронично относился к себе. Наверное, в этом смысле ирония – один из тех инструментов, которые помогают тебе не теряться в отношении к происходящему вокруг и всегда понимать, что есть хорошая поговорка, я вот с недавних пор, я люблю по поводу и без повода цитировать, что всегда есть парень, который лучше тебя, ну, стало быть, и умнее тебя, поэтому вот этот вот критический подход со стороны Себастьяна Бранта, со стороны Эразма Роттердамского и кого угодно, да?
Только про что книжка-то была? «Корабль дураков», она про что?
«Корабль дураков», а он в дураках, а в дураках разного возраста, о молодых дураках, о старых дураках, о дураках среднего возраста. Читаешь и просто испытываешь удовольствие. Она читается на одном дыхании, эта вещь. Да, он обращается ко всем, к тем, кто плохо воспитал своих сыновей, к тем сыновьям, которые плохо себя ведут, не учатся там и так далее. И там проецируется, собственно говоря, все это на реальную жизнь, на те ситуации, которые складываются, где мы ведем себя легкомысленно, где мы ведем себя самонадеянно. Вот о чем эта книга. А он, при этом нет точных данных, читал ли он эту книгу и на основе нее он сделал работу, или он это сделал до. Есть предположение, что он это сделал как бы параллельно. Но что у него там изображено? Там...
А я вот, извините, перебью, да. Я всегда думал, что корабль дураков – это в средние века. В прибрежных, так сказать, там на реке города были, собирали всех дураков в городе, сажали их в какую-то посудину и отправляли куда-нибудь в святую землю, едьте молиться, еще что-то. То есть таким образом общество, так сказать, очищали.
Я не склонен как бы опровергать вашу точку зрения или поддерживать.
Это я где-то читал, это не мое.
Нет, нет, все возможно. Мы же не можем всего знать. Где-то какая-то часть информации от нас сокрыта или нам доступна. Но я не встречал об этом информации, если честно, пока вот погружался в творчество Босха, об этом даже не упоминалось. Другое дело, если вот сейчас я расскажу, вы поймете, о чем-то, собственно, там речь. С другой стороны, я вам хочу сказать, что корабль дураков – это некая форма аллегории. Вот сейчас я могу совершенно точно сказать, что мы сами в той или иной ситуации являемся пассажирами этого корабля, скажем, ну, находясь в компании какой-то, да, когда мы предаемся безудержному веселью, бездумному веселью, да, когда мы не думаем о последствиях своих действий. Ведь общеизвестно, что если мы пьем алкоголь, мы понимаем последствия его, и что нам бывает стыд за наше поведение. Я сам себя ловил, у меня было некоторое количество примеров тому, я не буду там говорить, что положительно в всех отношениях, пью в меру или вообще не пью, как когда. Так вот, когда мы пьем, когда мы теряем контроль над собой, в этом отношении мы становимся заложниками своего поведения, потери рассудка, и вот тогда, когда мы теряем ориентацию в пространстве во времени, не контролируем себя, мы все становимся пассажирами этого корабля, все без исключения. Потребляем ли мы алкоголь, наркотики, упиваемся ли мы с наслаждением, там, забыв обо всем любовью, там, это тоже своего рода помешательство, понимаете, потеря ориентации пространства во времени, и люди из-за любви совершают много безумств там, и так далее. То есть тогда, когда ты не осуществляешь вполне осознанные действия, просчитывая все его последствия, ты практически становишься пассажиром этого корабля. Так вот, он изобразил как раз этот корабль, который никуда не плывет. Там сидит монах, монахиня, какие-то еще бездельники, и на носу, что характерно этого корабля, сидит шут. Вот можете себе представить, что вперед смотрящие, у них там шут. Шут как бы в качестве весла какая-то ветка, в качестве, нет, не весла, а руля, ветка какая-то, в качестве весла там ковш какой-то, висят кувшины пустые. Пустые кувшины – это как-то связано с дьяволом. Пустой кувшин вообще – это женское начало. Первое что. А второе, поскольку он пустой, из него всегда может выскочить что-то неизвестное. И это неизвестное может быть дьяволом. И вот эти вот пустые кувшины, там они тоже имеют место, изображены. И вот эта вся компания безудержно веселится. На первом плане там чаша, вернее, тарелка с этими, с вишней, которая считается символом похоти, ни много ни мало. Вообще, с этой стороны очень интересно. Все вот эти вот сладкие ягоды и такого рода фрукты, они виноград там, предположим, малина.
Клубника.
Да, клубника, до сих пор остается клубничка как понятие, откуда оно пошло. Так вот, это все является символом похоти, символом сладострастия, вот как ни странно. И вся эта компания, и монах, и монахиня, причем при этом говорится о том, что они не потому, что они вот пьяны, и они вне религии. А вот представители религии находятся в том же положении. Там, и еще там присутствует музыкальный инструмент, тоже символ греха. Вот откуда это все, вот там у Deep Purple. Да? А потом мы будем говорить еще о музыкальном рае. Очень интересный тоже момент. И вот эта вся компания предается безудержному веселью, забывая о том, где она находится и зачем она вообще здесь. И еще один какой-то безумец лезет на мачту. А снять оттуда привязанного почему-то к мачте гуся, срезать. А мачта сама представляет собой дерево цветущее. Это вот дерево как символ, переходящий из каких-то майских праздников, во время которых позволяются всякие безумства. Вот какие-то такие, посмотрите, какие интересные символы разбросаны всюду. И вот когда смотришь на это, а выше еще там из листвы выглядывает сова. Она вообще имеет отношение, признак, вернее, посланец тьмы и признак зла. А вот желтая сова, например, она вообще олицетворение дьявола. Как интересно. А хотя, с другой стороны, в античной культуре сова – признак мудрости.
Мудрота.
Да. А вот видите, как интересно трактуется в разные периоды, а вот в христианстве, вот в этом средневековом и постсредневековом христианстве, это вот символ зла. И действительно, если мы подумаем о сове, она действительно где-то во тьме, ее редко мы видим, и оттуда вот как бы она со своими большими глазами, подслеповатыми, и видит только ночью, тоже опять какая-то опасность. Кстати, кошка тоже ведь ночью видит, и она тоже представитель дьявола. Во, как интересно. И вот этот вот некто лезет за гусем с ножом, чтобы его срезать, чтобы там они, естественно, полакомились, а выше еще развивается вымпел розового цвета с перевернутым полумесяцем. Полумесяц – тоже символ нечистого, поскольку это символ мусульманства. А мусульманство в этот момент рассматривалось как злейший враг христианства. Угу. И вот в этом во всем видите, как интересно, и пьющий там отдельно сидящий шут на носу, у которого посох, а на изголовье посоха какое-то уродливое лицо. И вот они плывут или не плывут, стоя, там кто-то еще в воде, там просит тоже выпить. И вот эта вся компания, гоп-компания, она как бы топчется на одном месте, и как бы впустую все это происходит. На самом деле мы должны понять, спроецировав на свою жизнь, что те моменты, когда мы позволяем себе вот такое времяпрепровождение, мы понимаем где-то в глубине души, что это так вообще, по большому счету, что это прожигание времени. Ну, оно, собственно, таковым и является, хотя говорят люди, что им нужно расслабиться, или как модно нынче говорить, релакс необходим, но, знаете, вот или от тогда, когда они переживают какие-то несчастья, им нужно выпить. Мне кажется, все это от лукавого, по большому счету. Это есть форма болезни, с одной стороны, если это уже алкоголизм. А с третьей стороны, вот тот вот единственный, кто как бы олицетворяет какое-то внимание, это вот голова на посохе, и она очень такая уродливая, ужасная, и мне кажется, что в ней все сосредоточено, весь ужас, который так или иначе грядет, если ты прожигаешь. То есть, и вот тут возникает у меня, уже возникла давно, эта мысль о том, что все, что он создает, это аллегории. Угу. Даже те картины страшного суда, даже те картины страшных каких-то изуверств, которые он демонстрирует, да, это все мощнейшие аллегории, которые обращаются к нашему сознанию. Человек тонкомыслящий, человек умный, он через те инструменты, через те принятые в то время символы обращается к будущему, на самом деле, человеку просвещенному, который способен интерпретировать уже с позиции современного опыта или вообще знания. Потому что, по большому счету, давайте обратимся вот к этой фразе: «много званых да мало избранных». Понимаете, я думаю, что он обращается в основном к избранным, для того, чтобы как бы он обращается к ним с посланием. Вот когда я готовился недавно к Климту, там я столкнулся с такими вещами, когда я там углубился немножко в мифологию, что все, когда читаешь, первый раз, когда читаешь мифологические все эти сюжеты, как-то там все уж очень банально. Зевс там пошел, он захотел, он овладел той-то, захотел, овладел, съел свою первую жену там, и как-то все там очень просто устроено. И, ну, вообще говоря, в исследованиях определенных делаются намеки на то, что там это все непрямыми словами говорится об очень серьезных вещах. Там закодированы какие-то иные смыслы вот в этих простых рассказах. Я теперь начинаю понимать, почему. Вы знаете, что если бы говорили вообще случайно, вот что мне пришло в голову, что непосвященным обычно не говорят об истинах, потому что, вот как это у Рериха, по-моему, было, а об истинах на базарной площади не рассказывают вслух, потому что даже если ты попытаешься рассказать, тебя не поймут. И тогда для того, чтобы эту истину сохранить, тогда, когда не было там, допустим, письменных источников, значит, нужно было облечь в такую форму, в которой простой человек это передаст как некую форму сказки, как какого-то события, какого-то приключения. И вот мне кажется, что мифология и все те вещи, которые дошли, включая сказки, это из формы зашифрованного послания. Понимаете, вот все эти, ну вот да, когда, допустим, Зевс родил, предположим, Афину Палладу, да, ну с какой стати он попросил Гефеста ему расколоть голову? Он говорит, у меня голова болит, раскали мне череп, посмотри, что у меня там такое. Ну, ничего себе способ диагностировать, да? И тогда, когда Гефест ему расколол голову, оттуда, собственно, и появилась Афина Паллада. Правда, он предварительно съел Метиду, свою первую жену, потому что она забеременела, и он, ему там сообщили, достоверные источники, что у него…
Не от него.
Да, нет, нет, не от… Она от… сын от него, но он превзойдет его, и, соответственно, это угроза ему. И поэтому, а для того, чтобы этого не было, он должен был ее съесть, и тогда все было бы в порядке.
Вместе с сыном.
Ну, естественно, да, а то как же, отдельно или препарировав. Он съел ее, и от этого у него… Заболела голова, он так забеременел таким образом. Ну, в итоге Афина родилась, но я к чему это говорю, что с позиции обыденного сознания, ну, ничего себе, раскол голову, но, очевидно, там нами еще не расшифрованные какие-то моменты есть, все тут закодировано, и, возвращаясь к Боску снова, мы понимаем, что те сообщения, которые он делает нам в такой вот форме, в аллегорической форме, они содержат в себе определенные сигналы. И одни из, об одних сигналах я и говорю, что на самом деле, когда мы ведем бездумный образ жизни, когда мы находимся в беспамятстве, в каком-то забвении, мы уходим от какой-то своей важной задачи. То есть на самом деле мы грешим против самого себя и не осуществляем то, ради чего мы приходим в этот мир. То есть я не буду сейчас углубляться в этот момент, но мне кажется, что вот этот посыл, он здесь присутствует. И тогда я себя тоже рассматриваю в каких-то жизненных ситуациях, когда я веду собой, и не обязательно для этого быть пьяным, когда я вообще веду бессмысленный образ жизни, я становлюсь заложником этого корабля дураком, потому что на самом деле я являюсь дураком, поскольку тот капитал, который мне дан от момента рождения, причем я не знаю его размера, я имею в виду количество дней, отпущенных мне, да, я же не знаю, сколько мне отпущено, но я его транжирю, и я точно по себе могу сказать, что я столько этого капитала разбросал в отрочестве и более позднем возрасте, да, может, и сейчас я это делаю, понимаете, и в этот момент, когда я веду бездумный образ жизни, чем бы это ни обуславливалось, я понимаю чуть позже, потому что в этот момент все равно есть какие-то обстоятельства меня оправдывающие, и каждый, кстати говоря, найдет для себя причину его оправдывающую, вот это с неизбежностью, да? Но я понимаю потом, что ведь я не знаю, сколько мне осталось, и дней все меньше и меньше, но я продолжаю вот и в этот транжирить время, и в этом смысле я пассажир этого корабля. И мне кажется, что вот для меня ценность этой работы в том и заключается, что тогда, когда я полностью погрузился вот в исследование этой проблемы, я понял, что это не они там сидят, что они, конечно, предаются блуду, этот монах и монахиня, эти пьянствуют, этот лезет непонятно зачем, и весь корабль под сенью этого
майского древа.
И древа, и этого вымпела дьявольского, да? А что такое дьявол вообще, по большому счету? Дьявол – это те суетные мысли, те предательские какие-то оправдывающие тебя мысли, которые появляются у тебя в голове, это все от лукавого. Лукавый в том смысле, что ты работаешь против самого себя, ты отвращаешь себя от того важного, ради чего ты пришел в этот мир, потому что я абсолютно уверен, что каким бы человек ни был, он так или иначе задает себе вопрос, зачем я в этом мире? Понимаете? И вот Босх, вот гений этого человека для меня, и вот масштаб его личности заключается в том, что он нам это транслирует, и он нам это предлагает, задумайся об этом, понимаете? И за все твои какие-то отклонения от истинного пути, твоего истинного пути, потому что, ну, давайте начнем с того, что человек греховен изначально, да? И, кстати, ему приписывается это, что типа он оправдывает все грехи. Мы когда коснемся работы, связанной с садом наслаждений, земных наслаждений, вот, то мы поймем, что там как бы все оправдывается, там показывается все в комплементарном плане. Но вы знаете, я так думаю, что Босх не брал на себя роль судьи. Он просто вот как бы нам показывал, что следует зачем. И что, как и с чем взаимосвязано. В этом смысле вот корабль дураков – прекрасный момент. И следующая работа – это «Воз сена». И тут интересно, она ассоциируется с пословицей, бытовавшей там, что мир – это воз сена, и каждый ухватывает от этого воза
клок.
Свой клок. Но при этом нужно заметить, что когда мы говорим о сене, оно же, по сути дела, не имеет какой-либо особой цены. Ну что, это солома и все. Ну, только разве что корм, или постелить там, или утеплить что-то. Все, по большому счету, такой уж конкретной стоимости в обществе оно не имеет, да? если не смотреть его утилитарных каких-то функций. И вот это квинтэссенция того, что все суета-сует, имеется в виду все то материальное, зачем ты гонишься, но это все старо как мир, но до сих пор не потеряло актуальности. До сих пор выйдите на улицу, достаточно одного шага, и вы увидите всюду проявление этого безумия. И, кстати говоря, и нам это в той или иной свойственно. И мы из себя никак не можем это вытравить, понимание того, что жизнь есть немножечко другое, по большому счету. Она обладает другими ценностями. Само по себе дарование тебе Всевышним возможности жить – это высшая награда. И если ты концентрируешься на этом, ты понимаешь, что это высшее счастье, и тебе много ли нужно, как вот Маяковский писал, что мне кроме свежевымытой сорочки ничего больше не надо, да, он в этом смысле достаточно искренен был, и как глубокий ум понимал, и любой глубокий ум понимает, что все тлен, и что с собой все не заберешь, об этом всегда говорят, да, но тем не менее это вот, а это, с другой стороны, другая сторона натуры, которая на возе с сценом, она четко там прослеживается, когда человек безудержен вот в своих фантазиях, в своем стремлении к великому, к возвышенному, он бесконечен, его не остановить, и в этом смысле, если он одержим страстью приобретательства, накопления, он также неудержим, и получается, что это свойство натуры человеческой. Если он чему-то начинает отдавать всего себя, то он остановиться практически не может. У него есть миллион, он хочет 10 миллионов, у него есть миллиард, он хочет 10 миллиардов.
Нет предела,
да, помните вот эти слова одного из странных людей, который сейчас под следствием находится? У кого нет миллиарда, пусть идет туда-то и туда-то, да? Вот это откуда все это в людях? Но когда мы рассуждаем с этих позиций, мы начинаем понимать, что на самом деле это вот та бесконечность, которая свойственна человеку как в стремлении к высокому, так и к низкому, как к накоплению, так и к чему-то еще. И он неудержим в этом смысле. Но, наверное, это и есть свойство человеческой натуры, которое позволяет ему ассимилировать все вокруг себя. Это безудержно подвергать экспансии все, где бы он ни находился. Понимаете? И я абсолютно уверен в этом смысле, что мы подвергнем экспансии сейчас сначала Солнечную систему, а потом выйдем за пределы Солнечной системы и постараемся, пока нам не дадут по мозгам и по рукам, мы постараемся захламить все, что есть вокруг нас. Понимаете? Это вот мой такой прогноз, да? И вместе с тем. Вы знаете, есть, ну, ведь не случайно в философских учебниках говорят, свобода есть осознанная необходимость. Значит, наверное, да, для тебе, если ты способен рассуждать и думать, тебе разум дан для того, чтобы соотносить свои потребности со своими интенциями, с какими-то своими порывами взять. Ну да, и у меня тоже есть хватательный рефлекс, это откуда-то он, откуда-то вообще атовистический такой хватательный рефлекс, и вот хочется, когда лежит что-то, честно признаюсь, да, вот лежит, ну вот никому не нужно же, вот кто-то же забыл, а что ж, пропадет, кто-то другой возьмет, и возникает предательская мысль взять, да, и вот на этом возе сена изображен огромный воз сена, но он не просто воз сена, надо посмотреть, кто впереди воза и кто сзади воза, я об этом позже скажу, а вокруг этого воза сена вся суета. Все, кому не лень, все в стремлении, кто чем, кто вилами, кто непосредственно хватая, стремится урвать свой пучок сена каким-то образом. А кто не непосредственно сам в этом участвует, кто сидит там внизу, это один монах, и на него работают монахини, они ему тащат пучки, набивают его мешка. И тут я задаю себе вопрос, ах, как удобно, как хорошо, а ведь я бы тоже так хотел, в применении к сегодняшнему дню, я как-то вот, когда говорил впервые об Оске, я говорил, и у многих, наверное, возникает в связи с изменившимися обстоятельствами в нашей стране, когда можно все, да, если ты урвешь. Это очень неплохо, ты потом живешь так безбедно. И вот у меня такая мысль возникала, я ее транслировал, говорю, вообще вот, ну, многие бы хотели, а многие это и делают, ухватить кусочек собственности, да, чтобы на тебя кто-то другой работал, а ты говоришь себе, а вот тогда я буду заниматься тем, чем я хочу. Или я вообще буду отдыхать, там куда-нибудь поеду, а это пусть вот сдам я в аренду, и кто-то пусть работает, кто-то пусть зарабатывает деньги мне, а я вот по праву собственника, а почему я зарабатываю деньги, как я себе говорю. Знаете, как один мой приятель говорил, он говорил, что большие деньги не зарабатывают, их делают. Я понимаю, что большие деньги не заработаешь, больших денег из трудов праведных не построишь, палат каменных. И, конечно, те, кто зарабатывает гроши, они зарабатывают их в поте лица своего, потому что, ну так, заведено издревле, да? И вот этот монах – это иллюстрация как раз того, что я бы тоже так хотел, понимаете? Я, когда смотрю на картину Воссена, я вижу себя во многих проявлениях. Конечно, не в тех проявлениях, когда там изображены люди, убивающие, или вот-вот убьющие человека из-за того, чтобы захватить, да? Но мы же говорим о порогах, о пределах дозволенного, да? У них они ниже, эти пороги, они могут делать все что угодно. А третьих, колеса этой телеги давят, там огромное количество сена, да? И это вот иллюстрация само, собственно, среза жизни. Теперь вот это, когда говорим о Боске, мы понимаем, что он говорит о всеобщем. И правильно сказал монах Сигуэнса, Игнасио Сигуэнса, о работах Босха. Он говорит, в сравнении с другими художниками можно сказать следующее. Другие художники пишут человека извне, а он пишет изнутри. Представляете, и действительно, он как бы срез человека как такового делает нам и предъявляет в чистом виде. Вот он человек. Понимаете, и с этим... И с этим он говорит, и я с этим не знаю, что делать, понимаете? Потому что в это же время на стоге сена, на этом вазу, сидит парень, как бы обучающий музыке девушку, но он ее обучает с определенной целью, он играет на лютне, лютня опять – это символ, потому что это символ женский, там с отверстием, все, что с отверстием – это женский символ, попутно замечу. И вот он играет с тем, чтобы ее обольстить. В этом смысле музыка уже выступает как элемент обольщения. Понимаете? И вот это уже от лукавого идет, да? И, ну, понятно, что он хочет упоить, а вернее, ну, опоить ее вот этими ритмами, да, и так далее, и воспользоваться ее вот как бы благосклонностью.
Склонить к сожительству.
Да, да, именно так. И там изображен монах, а выше всего там сидит Господь и смотрит на всю эту картину. И единственный, кто к нему обращается, замечу, из всего этого многообразия. Это только монах стоящий, вернее, не монах, а ангел, который сам по себе, он вне этой суеты, и только он обращается к Господу, не знаю, с какой молитвой он обращается, или с увещеванием, или еще с чем-то, или, наверное, обращается к нему, Господь, обрати внимание, что ты, наведи порядок здесь, но, увы, человек... Человечешка слаб, и тут еще вот о чем нужно сказать.
Может, задачу Господа не входит наводить порядок. У тебя свобода воли есть, сделай, что хочешь, прояви себя, как знаешь.
Вообще о задачах Господа многие пытались судить так или иначе, но, по-моему, эти попытки ничем не увенчались. Бесконечно бесполезно. Промысел Господень неизвестен, и вряд ли он будет известен. Вообще отрегулировать эту всю систему многообразную, бесконечно и беспорядочную, и даже мириады копошащихся существ. Если, скажем, мы смотрим, вот тут в связи с этим вспоминается о муравьях. О, какая организация! Их миллиарды! Но они подчиняются какому-то непреложному строгому закону. Вот они-то и подчиняются этому. У них есть свой какой-то, не знаю, муравьиный Господь, который их организует. Но человека, ведь они, одна команда муравьев, они живут в слаженном порядке.
Но мы не знаем, как они там внутри муравейника друг друга ненавидят.
Нет, их наблюдают же. Делают срезы, они там выполняют все свою работу. А если на человека посмотреть, то тут кто в лес, кто по дрова, вообще-то, по большому счету. И вот Господь как бы созерцает всю эту картину, и он конкретных действий не предпринимает, судя по всему, и не предпримет в то время, в ближайшее время, и в обозримом будущем, я убежден, что нет. И тогда возникает вопрос о наказании, которое следует, я о нем позже скажу, я к нему вернусь, и в этот момент он показывает, кем влеком этот воз. Сена. Очень интересная команда, которая влечет. Это не просто там буйволы или кони. Там все нечистые, с ужасными мордами, это рыба, какие-то страшные конечности, и они тянут этот воз, не скажу пока куда, а скажу, кто за этим возом идет. А вот за этим возом идет папа, король, все приближенные, которые спокойно совершенно за этим возом едут, потому что основная масса этого сена, они знают, куда она придет и кому она будет принадлежать. Им по этому поводу беспокоиться нельзя было ни тогда, ни несколько позже.
Ни теперь.
Ни теперь, я так глубоко подозреваю, что и потом тоже. Что было, то и будет, что внизу, то и наверху. В общем, все возвращается на круги своя. Как мы убедились в истории СССР, к примеру, где все было как бы все-таки так или иначе общественным, да? А к чему мы сейчас пришли? Что это вовсе не общественное и не ваше.
Так бывает во время революции. Есть акция, потом реакция, реставрация, да. Реставрация. Потом опять поломают.
Ну, только жаль только жить в эту пору прекрасно,
да,
как сказал
Некрасов. Бы, да.
Да ладно, не будем о грустном, о революциях, которых все боятся, но которые, тем не менее, происходят, и не от них они зависят, в конце концов, и непонятно, от кого они вообще зависят. Так вот, эти едут вполне себе уверенно, респектабельно и благопристойно. И понятно. И исполать им.
Торопиться не надо.
Да, конечно, как правильно говорил товарищ Сахов, торопиться не надо. Так вот, а вот эти, которые везут, они знают, куда везут, потому что у нас следующей части триптих, а это триптих.
Угу.
А теперь начнем
с… Любил он это дело, чтобы триптихи.
Да, триптихи. Причем он первый, который начал делать, обычно в ту пору триптихи делались от центральной части вправо и влево, да. А он стал делать триптихи слева направо. Так вот, я не упомянул, прошу прощения, о левой части триптиха, где он от момента рождения Адама. Там он все фазы рождения Адама. И что там интересно? Интересно посмотреть, что Адам там такой, ну, как полагается, зрево познания вкусил. Да, вот, так далее. Вот я только сейчас могу перепутать, потому что у него есть сходные моменты, левая створка триптиха. У него такая же створка на саде земных наслаждений, левая створка, и на страшном, не на страшном суде где-то еще, где Адам тоже присутствует. И меня что поразило, может быть, это на том же Адаме, сейчас вот боюсь об этом говорить, но меня поразило другое, я хотел бы на этом остановиться, и слушатели непременно это проверят, посмотрят. Там сидит совершенно обалдевший Адам, позволю себе такое выражение, совершенно какой-то такой обескураженный, потому что Творец подводит ему за руку эту женщину, Еву. А Ева, как ей полагается, стоит, потупив взор. Как бы она ни при чем.
Она девочка, да.
Да, девочка. Но в этом потупленном взоре она вся женщина, со всеми ее знаниями, понимаете, она уже искушена в чем-то.
Угу.
Понимаете? А этот сидит, потрясенный ее блистательной наготой, и, я бы даже сказал, открыв рот, он уже готов все сделать, все, что только может представить ее, бесконечная фантазия. И она это понимает. И прямо видно, что она искушена, а этот дурачок. Он все готов сделать. И мне так это нравится, это безумно интересно, вот эта вот картинка. То ли это все-таки в саде земных наслаждений, то ли здесь. А, вот. И там показывается, как его, соответственно, изгоняет Господь из рая, как они вкушают там плоды там, и так далее. Вот, а все-таки, да, наверное, в саде земных наслаждений он там вот с таким восторгом смотрит на женщину. Вот. И вот это первая фаза. А вторая, третья фаза, они эти вот нечистые все везут этот вот сцену вместе с кавалькадой совсем, вместе со всей этой массой людей, они её везут прямиком к вратам ада, там в виде башни строится, и к этим вратам они её везут. И на правой створке там изображена все эти наказания, которые там строится башня из душ грешников, и там же в этой башне будут помещаться все те, кого их туда везут для мучений разного рода, потому что, наверное, известно, что есть 9 кругов ада, там на самом низшем замерзший, полузамерзший этот вот окончательный такой дьявол, повелитель всего этого низкого мира со всеми окончательными кознями, со окончательной расправой жутчайшей, которая там есть. И, кстати, вот в видении Тундула это описывается, потому что Тундул – это рыцарь, который вел достаточно беспорядочный образ жизни, издевался над людьми, занимался мздоимством, и последний момент, когда он оказался наказуем, когда его непосредственно наказал Творец, это тот момент, когда он дал в долг за трех лошадей в долг, за них взял плату, или должен был тот уплатить какие-то деньги, но попросил отсрочки, тот согласился лишь в том случае, когда долг удестеряется или утраивается там и так далее. Да. Все. И вот, вот как раз этот момент и послужил началом к репрессивным мерам со стороны Всевышнего. И он внезапно как бы то ли умер, но не полностью. Какая-то часть тела его оставалась теплой, то есть его не захоронили. И вот когда он ожил, он рассказал, что с ним случилось там, вот в загробном мире, что на него сразу готовы были накинуться все эти нечистые с ужасными рожами, растерзать его, и только спустившийся ангел его уберег от этого, и он его взял за руку и повел и показал, что его ожидало во всех этих местах, там вплоть до того, что поджаривали, снова оживляли, снова поджаривали, потом над пропастью там дорога размером с ладонь младенца, по которой он должен пойти, не упав вниз в эту пропасть, где его тут же подхватывали чудовища, раздиравшие его там и так далее, и он снова из этой пропасти должен был… То есть это все иллюстрировалось всеми теми, кто там был в этом аду, и они снова… И шли на, этот вот, на эту тропинку, опять с нее срывались, их опять раздирали. Но смысл заключался в том, что по грехам были различные наказания. Одних поджаривали, или, например, вот, допустим, и далее я иду, и страх объял меня, бесенок подогнул свое копыто, ростовщика вертел близ адского огня и капал жир. В копченое корыто. Это Данте Алигьери. Я с него, собственно, и начал. И вот, вот это одна из иллюстраций того, что происходило с ростовщиком. То есть его постоянно на вертеле прокручивал, поджаривал, оттуда капал довольно сочный ростовщический жир. Это те самые проценты, которые он брал. Вот. И вот такого же рода наказания разрывали, а на одном из кругов этих всех грешников разрывали, а потом, то есть у этих нечистых, у них были не пальцы, а у них были вот какого-то Крюгера. Эти ножи, когти, там да. Когти металлические, они разрывали, потом у них были там такие столы, на которых они их потом сшивали, но причем сшивали не как надо, а как попало, к голове могли пришить ноги, к животу голову пришить, рот к животу могли пришить, и вот все те уродцы, которые он их изображал там, в страшном суде, вот и в саде земных наслаждений, там это тоже есть, да, вот они все эти головоногие моллюски всяческие, которые ходили, условно я так называю, да, это все вот результаты хирургических вмешательств вот этих нечистых, и там поэтому не надо удивляться, что голова ходит на ножках там или какими-то еще ужасами, вот они, эти самые люди, они не люди, а вот эти вот нечистые, они все там шивали как попало, они не задумывались, у них не было…
А может, наоборот, задумывались?
Нет, там все делалось беспорядочно, они брали, хватали вот это все, поэтому, скажем, кусок отрезанной ноги – это свидетельство мучений страшных и вот таких вот наказаний, понимаете? Вот, вот это ждало вот эту команду, которая вот бездумно шла за стогом сена, и тогда появляется такая мысль, что все те иллюзии, все то, что во имя чего человек идет по головам вообще, вот когда ты думаешь об этих респектабельных людях сегодня, да? Владельцах автомобилей вот этих роскошных, ведь он за свой автомобиль готов голову снести человеку, автомобиль железка, понимаете, которую еще сделают и наклепают много, да, вот показывают сейчас какая-то в РЕН-ТВ, есть, иногда я смотрю с ужасом вот на эти вещи, когда автомобили бьются, или там показывают, что люди делают, выскакивая из своих автомобилей с людьми другими, ни за что, ни про что, и вот это показывает как раз, это и есть тот самый сток сена, насколько человек в себе содержит эту внутреннюю скотину, которую он не побеждает в итоге. Босх об этом говорит. Стоит тебе посмотреть на сток сена, ты свой портрет там увидишь в каждом из… Да? И я где-то вижу свой портрет, вот тот же монах – это мой портрет, потому что я думаю, ах, как хорошо было бы вот сейчас бы не думать о зарабатывании денег, а не где-то там кто-то работает, это на тебя работает, капает, а вот я тогда уже займусь, я поставлю мольберт, буду писать, что хочу, или я буду писать музыку, как я хочу, да? Но это предательство, это лукавая мысль, я сам себя прекрасно это понимаю, но она же и меня посещает. Я, знаете, что самое главное понимаю из того, о чем я говорю, и что я смотрю, когда я соприкасаюсь с творчеством Босха, я понимаю, что я не должен ни в коем случае себя выводить за рамки того, о чем я говорю. О ком я говорю? Говорю я о них в каком-то иносказательном или обличающем смысле. И в этом смысле я рассматриваю мир как некое всеобщее взаимосвязанное такое состояние, как бы такой кристалл магический, да, который каждой гранью отражается во мне самом. Я есть во всех. И как споется в одной из арий, частица беса в нас заключена подчас, да. И что вот это вот слова Достоевского в этом, кажется, в Карамазовых, там это у него говорится, что сердце человеческое есть поле битвы между одним началом и другим, да. И тогда, когда вот ты понимаешь такие сокровенные моменты, ты видишь всю глубину своего несовершенства, весь масштаб своего какого-то вот бесконечного долга перед непонятно, перед собой или перед миром, окружающим тебя. И вот Босх – это один из тех людей, и вот в этом преломлении ты вдруг начинаешь понимать, что он вовсе не певец ужасов и кошмаров, а он нам говорит об очень важных вещах, ну, через аллегории, потому что, вы знаете, одни из самых страшных форм наказания, когда ты, совершив какой-нибудь проступок, какую-нибудь бесконечную вещь, которую ты не можешь вернуть назад, да, происшедшее, и ты начинаешь себя казнить, и ты начинаешь думать, ё-моё, извините за выражение, да, вот секунду назад, ну вот тебя отделяет от того момента одна секунда, все, и ты уже ничего не можешь переломить, и грызёшь себя поедом. И я, бывает, ночами не сплю, думаю, как же я мог вот, ну вот, ради какой-то секунды я это сделал, вот повинуюсь кому-то, и вот ту казнь, которую я себе устраиваю, я не сплю, у меня несколько дней вот это все пока, ну, не затихнет, как затихает, как затухает все в природе, да, и вот тут я себе устраиваю казни египетские. Я думаю, очень многие те, которые совершают непоправимые поступки, ну, допустим, даже убийства случайные или любимого человека обидят чем-то, да, и потом готовы бы вернуть назад, да невозможно, близок локоть, да не укусишь, понимаете? И вот Босх нам об этом говорит. Вы знаете, я когда говорю, мне кажется, что вот меня что-то вот стискивает вот здесь. Я понимаю, что зачем мне искусство Босха? Вот оно зачем мне? Потому что я понимаю, что это не там казнь происходит, и это не там все происходит, там, где этот воз. Этот воз, это все во мне, этот воз, он во мне идет, и он идет бесконечно. Я все время, выходя, вот выйду за пределы этой стены, и опять начну подавлять себе эти инстинкты, хватать. Инстинкты все равно остаются. И как это себя постоянно? Это вот схимники, они же не случайно уходят в схиму, отрешаются от вот святой Антонии, мы о нем потом будем говорить. Понимаете? Это нужно просто отдать все людям. Отдать все то, что тебя привязывает к этому. Вот это вещества, все, которым ты тянешься, со скрюченными своими руками, понимаете? Инстинктивно скрючивающимися руками. И Босх как раз тебе об этом говорит, о самом важном тебе говорит не случайно, вот эта вот истина, которую я все время для себя транслирую. И когда у меня есть возможность транслировать во мне, я говорю, вот эта платоновская фраза потрясающая. А один из его авторов, друзей, обратился к нему с вопросом, что самое важное в человеке. На секунду себе представьте, как ответить на этот вопрос коротко и ёмко. И он сказал очень просто: в самой лучшей твоей части. Самое важное в человеке – в лучшей его части. Просто и гениально. И тогда тебе нужно каждый раз совершать это восхождение, этот сизиф. Опять же, помните, говорите, как символ бесполезного труда, этот вкатывать камень, он скатывается, а ты опять вкатываешь. И как бы в этой мифологической сценке кажется бесцельность, а не бесцельно с точки зрения постоянного возвращения к себе и ревизии самого себя, это как раз и есть тот камень, а для того, чтобы тащить этот... втаскивать этот камень наверх, нужно совершать усилия. Это аллегория как раз того, что каждый раз ты должен совершать. А это кажется бесполезно, и он действительно скатывается. Опять все вниз катится в тебе, и ты опять должен вернуться, провести вот эту ревизию и опять поднять этот камень, это свой дух поднять наверх. Представляете, какая вещь мне пришла в голову, что это оказывается, вот, я когда говорил о расшифровке мифологических сюжетов, вот она о чем. На самом деле, это не бесполезный труд, Это символ того, что всякий раз ты должен совершать колоссальную работу, и это постоянное восхождение. Это как у Блока и вечный бой, покой нам только снится. Причем некоторые простецы думают, что это бой с кем-то там. Угу. Это с самим собой бой. И он же не сам его придумал. Это все оттуда идет. И все давно самое важное уже сказано. И когда ты касаешься босса, когда ты касаешься слов…
Внутренний джихад.
Абсолютно внутренний джихад с самим собой. Потому что чистый и нечистый все в тебе. И вот это сюрреализм, я надеюсь, мы еще о Дали будем говорить, там это вообще вот это вот, все вот так вот переворачивается. И вы понимаете, и тогда босс совершенно по-другому воспринимается, понимаете, этот босс сцена, а там еще другие какие-то моменты возникают, когда сейчас будем говорить о других работах. Видите, как интересно? И, извините меня, это совсем не ужасы. Это уже очень и очень глубокие моменты, назидательные, и они возвращают тебя к самому себе. К самому себе, потому что для каждого из нас, по-моему, самая важная задача – не потерять самого себя, обрести самого себя, того самого важного и единственного, кто, для чего мы, собственно, появились, и кто в нас сидит, тот вот самый важный, который есть, потому что мы же в себе сосредотачиваем эти некие взаимоисключающие начала, противоречивые, где мы и прелюбодеи, и садисты, и мазохисты, и кого только в нас нет, и для того, чтобы выбрать магистральный путь, мы должны как раз соотносить себя, и когда мы говорим о роли искусства в нашем, некоторые, кто-то там, помнится, в отзыве написал, а ничего там особенно художник не говорит, он просто рисует, как может, там линии, и все, вот ты видишь, человек нарисован, это человек, понятно.
Но есть и такие художники.
Да, нет, если мы говорим о великих, таких среди них нет, потому что он вкладывает максимум себя, потому что это есть… Преодоление. Любая работа на пределе сил есть преодоление. Когда человек преодолевает, он совершает нечто большее, он говорит о более важных вещах. Причем он говорит о чем-то очень важном в себе. Понимаете? Ради чего все он это делает? Многие думают, что художник делает заказы, он только просто делает заказ за деньги и потому. На самом деле и потому, и не потому, потому что художник всегда преодолевает себя, и даже если он за деньги что-то делает, он вкладывает туда некие свои интенции, свои какие-то мысли, свои какие-то озарения в аллегорических, доступных ему, сообразно его пониманию и миропониманию формах. А уж Босх-то, обладая вот всеми этими способностями и знанием алхимии, он это делал в квадрате, в кубе и в n-ной степени. Просто мы до сих пор, хотя отчасти мы и расшифровали, но мы до сих пор всех этих не открыли, но я думаю, что это как раз интересно тем, что мы можем смотреть и смотреть Босха. Это как раз тогда, когда мы читаем литературу, вот есть вечные книги, да, которые читаешь и все время совершаешь работу, восходя над самим собой. Сколько бы ты ни читал, ты находишь для себя все новые и новые вещи. Мне кажется, Босх – это тот художник, его открыли достаточно поздно, где-то в 19-20 веке, и поняли, кто это такой, потому что он был забыт на большое число времени. Между прочим, вот его работу, следующая работа, о которой я хотел бы упомянуть, это «Семь грехов». Да, он выполнил её в виде круглого такой столешницы, посередине которой было аллегорическое изображение глаза, в центре которого стоял Христос. А по лучам его располагались как раз эти семь грехов. Напомним, это гордыня, гнев, сладострастие, жадность, лень, зависть, чего-то я еще не упомянул.
Обжорство.
Обжорство, да, чревоугодие. Вот эти семь грехов. Он в аллегорической форме, в виде фигур людей, каким-то образом интерпретирующих это все, изобразил это, и интересный момент. Филипп II купил этот стол в 80-х годах 15 века и повесил у себя в спальне. Это Филипп II, изверг, проливший немало крови в самих Нидерландах, который послал туда герцога Альбу, на минуточку заметим. Как это все сочетается? Вот только что я говорил об этом, между прочим. Святоша, построивший свой замок Эскориал в виде крепости, мы уже об этом говорили, упоминали об этом, да? И вот он в своей спальне семь грехов, обозревает их каждый день.
Ну, чтобы напоминало.
Напоминало, да? Вот как это в нем все сочетается? Набожность и все остальное. Вот видите, тоже противоречивый человек. Значит, если мы взглянем на его личность и на личность любого другого человека, мы увидим в нем постоянную борьбу, которая осуществляется в меру его внутреннего понимания цели этой борьбы и сил, которые он готов положить на эту борьбу. Вот это вот такой семь грехов. И теперь в заключение этого ввоза сена скажу следующее, что эти сорки, когда закрывались, это там было, там был бродяга, как его называли, это человек, странник, шедший по дороге, где тут же происходили, бандиты привязывали к дереву ограбленного, раздетого человека, где вдалеке стояла полуразрушенная виселица, то есть все эти знаки, опять же, говорилось о том, что человек – это странник. С другой стороны, он на другой стороне этого, как бы, полотна этого, да, он изобразил разные ипостаси всех нас в срезе и одного человека аллегорически. Угу. Ну, там со всеми силами за ним гонится собака, символ зла, лающая на него, вот эти разбойники конкретно. И там же показывалось то обстоятельство, что человек может быть повешен, путник может быть просто вот по произволу повешен. Ну, собственно говоря, путник всегда… Вот тут один момент очень важный мне пришел в голову. Всякий раз, когда ты срываешься со своего места, ты оказываешься в опасности. Когда ты сидишь на месте, то есть если вокруг тебя ничего не меняется, то ты в меньшей степени подвержен опасности. Но как только ты встаешь и начинаешь активно действовать, потому что это любая форма перемещения, есть некая форма путешествия, так аллегорически себе представить. Угу. Ты ввергаешь себя в ситуацию, где есть масса неизвестных, потому что я представляю себе жизнь как по меньшей степени к нам нейтральную, но по большой степени всего окружающего враждебную, потому что ты всякий раз должен уклоняться от каких-то опасностей, даже когда ты лавируешь, обходя людей, идущих тебе навстречу, переходя улицу, это так вот конкретно, да? А вот тогда, когда он показывает, что человек идет просто, когда он идет, путник идет, особенно в те времена, он всегда рисковал, он рисковал быть ограбленным, он рисковал быть где-нибудь захваченным и повешенным по любому обвинению. Угу. И мы сейчас, когда срываемся с места, меняем местоположение, мы тоже каким-то образом оказываемся путниками своего рода, да, и тоже как в какой-то степени мы подвергаемся опасности. Угу. А если это путешествие дальнее или более, там, скажем, рискованное, попадание в ситуацию совершенно незнакомую, то вот это вот тоже удивительная аллегория его работы такой, показывающая, как человек вообще, как устроен жизнь человека, как устроена вот в этом многообразном меняющемся мире. Либо ты меняешься, либо мир вокруг тебя меняется. Тут есть такие ипостаси, когда ты находишься в стадии размышления, то происходит внутренняя работа, меняющая тебя. Но когда ты предпринимаешь активные действия вовне, то ты меняешь ситуацию вокруг себя. Понимаешь, вот какой-то такой момент, я еще не вполне для себя это уяснил, но вот Босх позволяет существовать в активном творческом соотнесении себя с его работами. И тогда, знаете, что важно, что происходит за этим столом, что сейчас у людей должно возникнуть понятие, что ты когда соприкасаешься с работами Босха, угу, ты должен смотреть на них совсем с другой стороны, ты должен соотносить себя и работу. Ты должен практически ее вобрать в себя, впустить в себя и производить на уровне тестирования, что ли, своего рода. Вот как на возе сена. Угу. Пойдем дальше. Вот это сад земных наслаждений. Очень интересная работа. Она совсем не о том, о чем пытаются как бы говорить многие. Потому что они все находятся в конкретном противоречии по отношению друг к другу. Угу. Они утверждают прямо противоположные вещи. Как бы они говорят одни, что он воспевает вот эту вот свободную любовь, человек греховен изначально, в грехе мы появились, родились, через грех мы постигаем мир, грех присутствует в каждом нашем дне, и давайте так вот, это нормально, грешите, и Бог нам говорит, да, вот действительно, кто хочет, с кем хочет, он же адамит, понимаете? А с другой стороны, есть некие моменты, которые нам немножечко о другом говорят. Вот, допустим, грех сластолюбия, да, допустим, да? Да, мы все любим сладкое. Так вот как-то так сложилось у людей. Мы любим вкусное, любим сладкое, и если есть возможность…
Сладострастие.
Да, сладострастие. И если есть возможность полакомиться чем-нибудь, то мы не упустим такой возможности, да? Редко кто себя ограничивает в этом. Вот сейчас пойдите, смотрите, с каким удовольствием хватает черешню, клубнику, ну, действительно вкусно.
Достаточно посмотреть на количество ресторанов.
А уж рестораны там и какие там деньги. Кстати, вот о деньгах, которые спускаются на чревоугодие, там же прекрасно, там есть сценка одна, очень часто распространена там в Нидерландах, это вот в рисунках, да, где из таза торчит задняя место, да, и по ней бьют каким-то музыкальным инструментом, то ли мандолиной, то ли еще чем-то. И из этой, мягко говоря, вот задницы вылетают птицы. Так в Голландии это известно почему, в смысле, в Нидерландах это известно в то время, почему это вот было, и свидетельством чего это было. А это было свидетельством бессмысленно потраченных денег на чревоугодие. Это птички вылетают впустую, понимаете, там вот ты спустил на это бесконечное количество денег, а это все вот впустую все. Вот такая вот какая-то аллегория интересная, да, своеобразная. И там она присутствует, вот на правой створке сада земных наслаждений, там она есть, где птицы вылетают из этого места. А так, если непосвященный взгляд коснется этого, подумает, что за птицы вылетают, с какой стати они оттуда вылетают. Видите, и когда мы говорим об осме, мы опять возвращаемся к знаковости, изумительном содержании работ, которое, если коснуться, если дать себе труд исследовать, то вдруг ты видишь, что это наполняется целой кучей вот каких-то сопутствующих для тебя знаков, символов и понимания того, что происходит. Например, лестница там – это символ в алхимии восхождения, а в другой трактовке – это символ похоти, например, тоже. Видите, какие интересные моменты? Да, жаба. Жаба – это связано с алхимией, она с серой связана, значит, она олицетворение нечистого. И там есть изображение жабы, вот, например, в правой створке, по-моему, воза сена, там она отгрызает гениталии, как бы показывая, что человек занимался чрезмерно. И вот тут, когда говорю о чрезмерности, как раз нам Босх вообще, по большому счету, нам говорит, что есть, вот я уже давно для себя такую какую-то довольно простую схему для себя выработал, что вот есть какое-то понимание соответствия, в основе которой есть ответ. И вот каждый раз соответствие, то есть ты каждый раз должен отдавать себе отчет, иными словами говоря, о том, уместно, неуместно. И тут есть вот триада такая у меня родилась: уместность, мера, уместность, своевременность. Понимаете? И я для себя понял следующую вещь, что для меня вообще баланс вот этих трех составляющих является недостижимым моментом. Потому что в одном из них я обязательно вот где-то вот не соблюду эту меру, а вот если соблюсти меру уместности своевременности, представляете, вот это вообще краеугольный момент для человека, да, тогда он будет жить, ну, не то чтобы идеально, но достаточно целесообразно. Я понимаю, что идеал недостижим, но всякий раз мы же знаем, что идеал – это некий абсолют, к которому прийти невозможно. Но если мы не будем выстраивать свою последовательность действий, ведущую к тому, чтобы я всякий раз находился в сознательном отношении соблюдения баланса, иными словами, я бы сравнил, вот не случайно вот в этих, во всех вещах, связанных с путешествием Тундаля, да, Тундала, этого же рыцаря, говорится очень часто, в двух случаях говорится о том, что через пропасть ведет какой-то мост, узенький, но мост, который позволяет тебе в идеале этот мост пересечь. Да? А по сути дела мы очень часто в своей жизни идем по таким мостам. Над какими-то проблемами мы либо способны сохранять равновесие и перейти, не будучи низвинутыми туда, в эти проблемы, и пройти без потерь это состояние. И знаете, отсюда возникает у меня ощущение, что через Босха, кстати, у меня это пришло, что мы так или иначе в удачные моменты своей жизни проходим по этим мостам. Над тем, что нас отбрасывает назад, на то, что тянет нас к чему-то, тому, что нам не соответствует, что не является органичным нам по жизни, понимаете? И когда мы о таких вещах задумываемся, вот когда, я благодарен Босху за то, что я прихожу к каким-то важным вещам, к пониманию того, что я в этом мире, и что для меня Босх в этом мире, и что есть жизнь как совокупность, средоточие очень сложных, взаимоисключающих, но вместе с тем взаимосвязанных начал. И тогда, когда я касаюсь вот сада земных наслаждений, я хочу сказать о следующем. Опять, на левой створке у него начало жизни, Адам и Ева, там Творец представляет их друг другу, но там есть очень интересный момент. В правом нижнем углу есть такое озёрце идеально круглой формы, а любой водоем — это женское начало, а вот круглой формы водоем, мне кажется, что это такая форма яйцеклетки или вот того, откуда все и начинается. И, по сути дела, действительно, оттуда все выползают, твари. Оттуда все твари выползают и сразу же разбредаются по всей этой лужанке, которая по вертикали там изображена, и там начинают поедать друг друга. Кстати, этот момент поедания ими друг друга некоторыми исследователями как бы оправдывает все то, что они говорят о Босхе, что Босх говорит, что все это нормально, одни должны поедать других, и действительно, есть же существа, которые только живут за счет других существ, и даже есть вот во многих источниках, и это Дюрер, по-моему, такой рисунок у него был, что рыба, а большая рыба поедает малую. Это повсюду мы видим здесь, да. И в Питере, и в Москве, и во многих других городах, и мне с числа этим городам, где большие пожирают малых, да?
Да.
Ну и вот, одни питаются другими, да, это как бы закон жизни, и давайте это все нормально там, и вот как бы Босх это иллюстрирует. Но я хочу еще интересную вещь сказать, что Босх как бы и провидец, он там показывает трехголовых существ, как бы он говорит о том, что люди потом начнут создавать мутантов, условно говоря, да. Ну, одним словом, вот это вот водоем, как бы начало новой жизни, оттуда все выползают и разбредаются по всей жизни, и там слон – символ глупости, и кот – символ вот, дьявола, он кот уже тащит мышь. Вот так интересно, понимаете, когда смотришь эти работы, когда ты просто смотришь их как иллюстрацию, ну, вот кошка изображена, тащащую мышь, ну и что, тащит и тащит себе, он там слон, он там лев чего-то поедающий, он там творец представляет Еву, Адаму, ну да, ну было дело. И все, ты когда ты не погружаешься.
Бессвязный набор.
Да, и ты когда для себя не просчитываешь какие-то варианты, не ищешь смысла, не видишь связи, не знаешь о знаках, которые тут присутствуют. И там выше, опять же, водоем, посередине которого состоит какое-то сооружение, такое интересное розовое сооружение, из которого выглядывает хищная морда совы. Как уже предвестие чего-то ужасного. И на самом деле, когда приглядываешься к этому архитектурному, так сказать, в кавычках, сооружению, и вдруг видишь там ужасный оскал рожи какой-то такой сюрреалистичной, и вся она в острых колючках. И тогда нужно вот что сказать. Я продолжу, конечно, чуть позже, но я скажу следующее. Вообще, нужно быть семи пядей во лбу и обнимать всю сумму сознаний, которые присутствуют в этом мире, с тем, чтобы суметь распознать вообще все тайные смыслы, которые есть. И поэтому я адресую к зрителям следующий момент, что, конечно, каждый из тех, кто будет сталкиваться с этим произведением, должен в меру своего понимания, в меру своей компетенции попытаться понять те или иные стороны шифров, которые там есть, присутствуют, те смыслы, которые там закодированы, потому что там очевидно, что это все присутствует, потому что стоит вот это вот сооружение, какой-то фонтанчик из него льётся, выглядывает сова, и видно, что это недоброе по своим вот шипам, а ему свойственно было вот во многих там вещах, дальше вот на центральной створке, там у него есть эти все дивные сооружения с присущей ему безудержной фантазией, которую он исполняет, и очень многие из них с какими-то вот острыми колючками, и вдруг мне приходит мысль, что все то, что созидается человеком, оно содержит в себе какой-то элемент опасности, что оно как бы с виду красивое, но на самом деле внешняя красота содержит в себе и соблазны, и искушения, и ловушки, наконец. И действительно, ведь так и есть в жизни, что все внешне привлекательное, ну вот допустим, почему вот, допустим, в Лас-Вегасе, почему эти все сооружения выполняются так красиво, украшаются огнями беспорядочными, играющими, я вот смотрю на все эти игровые клубы, все эти вертепы, они изрядно украшаются, на них бросается масса каких-то привлекательных целей, зачем? Зачем вы привлекаете? Значит, вам нужно за этим чем-то, это как приманка, понимаете, наивному сознанию, через которое ты вовлекаешь его во что-то такое, значит, там что-то не очень хорошее, понимаете, раз тебе нужны дополнительные средства, чтобы туда привлечь. И я тут вспоминаю волка в овечьей шкуре. Смотрите, добро, у добра по определению нет необходимости рядиться во что-либо, ибо оно добро по определению, оно скромно, оно само себя не предъявляет, оно присутствует изначально само по себе. А зло, оно зло всегда рядится во что-то красивое, во что-то специально красивое, оно всегда использует одежду добра, как правило, понимаете? И вот тут я за символами Босха вижу, что он показывает во всех этих якобы псевдо-красивых сооружениях, он показывает, что реально все это колючее, все это в реальной представляет собой опасность. Видите, он тут же вам дает ответ, он тут же дает намеки, определенные такие параллели пробрасывает. Удивительно. И вот в этом левом, в этом псевдофонтане, он заложил этот оскал, напоминающий какую-то морду, вот прямо там, вот потом вы увидите. Угу. И вот эти вот колючки всякие, да? И все уже в себе при том благопристойном пейзаже. И вот сейчас я хочу попутно упомянуть о нем как о художнике. Это прекрасный художник. Мы можем впасть в крайность, когда мы будем говорить о том, что Босх – живописатель ужасов. На самом деле, если бы он не был художником такого уровня, он не смог бы это сделать с такой степенью выразительности. Он это делает с высочайшей степенью мастерства, выписывая, прописывая нас таким правдоподобием, с таким порой натурализмом это все. И не говоря о том, что те пейзажные планы, которые он пишет, те элементы воздушной перспективы, которые там, он считается одним из основоположников пейзажной живописи, вообще-то говоря, европейской, да, и Северной Европе в частности. И поэтому, когда мы говорим о нем как вот о таком человеке, который нам в известной степени нравоучения какие-то в кавычках, допустим, возьмем, делает, да, на самом деле нет, он все время остается художником, потому что вот, например, полотно Воссена, оно очень красивое. Оно очень красиво написано. Этот Восс великолепно, ну, со всеми теми моментами. Вообще, должен я заметить, что он учился по определенным предположениям, что у Робера Кампена, Рогира ван дер Вейдена и, по-моему, Яна ван Эйка. То есть у него такие учителя были, когда в первой фазе. Хотя, попутно я должен сказать о его происхождении, он родился вообще в семье художников. Отец и дядя его были художниками, и дед был художником в этом Хертогенбоссе. А на самом деле псевдоним он взял от последнего слова Хертогенбосса. Боска, с тем, чтобы он отличался от всех тех художников его вот, родственника. И таким образом он стал Боском. На самом деле фамилия его Ван Акен. И есть такие предположения, что они вообще из Ахена. Поэтому Акен. Геронимус Антонис Зон. Отец, имя отца было Антоний. И Антонис Зон Ван Акен. Вот он был в честном виде. И вот Боск – это его псевдоним.
Не знал.
Вот. И вот он взял специальный псевдоним, чтобы он отличался от них, там они все в Хертогенбоссе работали, испокон века, что называется, да? И вот он учился у блестящих живописцев, на самом деле, и, во-первых, отец его учил, и в этом смысле, конечно, есть определенный генезис, вот, и поэтому, когда я возвращаюсь вот к Возу Сена, Я просто смотрю с удовольствием на эту работу, она очень красивая, написана многодельно, ее можно рассматривать, то есть это вот та работа, которую можно с удовольствием рассматривать, помимо назидательных моментов, которые там заложены, да, ты ее рассматриваешь как произведение искусства, вот, вот каков Босх. И теперь возвратимся снова к саду земных наслаждений, и вот центральная ее створка, она самая мощная, там свыше 100 сюжетов описано, вот таких мизансцен, все. Все изображены там обнаженными абсолютно. И вот что для меня самое важное в этом смысле, если в любых других произведениях мы можем видеть какое-то взаимоотношение, взаимосвязь в смысле иерархии, соподчинения отдельных личностей другим личностям, да, и в каком-то отношении друг к другу, да, там, мать, жена, отец там, или еще кто-то, или вассал, то в этом они все ноги. Они все равные между собой. И вот они вступают во все, ну там он как бы иллюстрирует все формы земных наслаждений. То есть, ну понятно, что это первоначально, это соитие, но впрямую там это нигде не показано, только вот какие-то прелюдии, связанные с прелюдиями. Но что интересно, что там все как бы располагает, не случайно называют сад, потому что там диковинные фантастические растения, огромные ягоды, о чем бы мы мечтали. Кто не мечтал, чтобы, скажем, не грызть эту маленькую малину, а взять такую большую малину и прямо с удовольствием чавкая погрузиться в нее, да?
Как вы не знаете.
Да. Или вот такая маленькая земличка, вот ты идешь, отрываешь, нет бы большой землички такая была. И вот эта мечта в саде земных наслаждений в полной мере. Там вот такие вот земляничащие, там живите, ежевичище, с позволения сказать, и вот они способны все это вкушать, наслаждаться, им все это подают, мало того, им птицы даже это подают, понимаете? А птица? Птица – это тоже символ непростой, он тоже в какой-то степени не очень добрый, потому что птица считается похотливым животным, да? Да, конечно, не наблюдали птичек, как они там моментами резвятся?
Да, по-моему, все
вот. Рыба, рыба тоже символ вот, похоти. Кстати, вот интересно, в разных стратах, так условно, как сейчас говорят, в разных там слоях, предположим, рыба. Рыба астрологами рассматривалась как символ там, луны, там, условно говоря, да? А алхимиками рассматривалась как символ воды, медиками рассматривалась как символ темперамента, этими эзотериками как символ зла рыба, да, и похоти. Вот такая вот вещь, висящая рыба – это символ похоти. Вот, вот представьте себе, что такое знак и как его трактовать. И поэтому творчество Босха в этом отношении нужно обладать широчайшей эрудицией, чтобы вот или специально разбираться в этом, ну или чуть-чуть послушав то, о чем мы сейчас говорим, чтобы, соприкоснувшись с этим, чуть-чуть для себя определить, что то, что там он изображен, это не в чистом виде иллюстрация чего-то, что вы непосредственно там видите. Ну, не случайно же сказано Пушкину: «Сказка ложь, давней намек, добрый молодцу урок». Это опять возвращаюсь к началу, о чем я говорил, о мифологии, о сказках. Все-таки так и есть, на самом деле, все зашифровано. И действительно, человеку нужно просто совершить определенную работу, порыться в источниках, тем более сейчас интернет дают такую возможность. И для себя, хотя бы для начала, понять вот этот вот, вот этот ранг и количество этих всяких символов, чтобы хотя бы чуть-чуть скрыть. Там, допустим, на правой створке изображен нож с ушами. А уши – это не просто так, а уши – это соблазн, через который входит тебе информация, которая тебя ориентирует. И вот эти уши, они как танк, держат впереди нож, лезвие, которое режет всех. То есть о чем он хочет сказать иносказательно? Что то, что тебе наговаривается, да, и которая эта информация потом влечет последующие действия, она на самом деле часто оказывается ложной. Да? И человека облыжно там что-то такое о нем говорят, а ты сообразно этому наносишь увечья. И аллегорически там показывается, что нож же режет по-живому, да, конкретно совершенно. Но ты, когда на основе какой-то клеветы оскорбляешь другого человека или приписываешь ему что-то, что очень часто и повседневно, и повсюду это бывает, по сути дела, ты наносишь травму. И мы же говорим, что слово лечит, слово и калечит, а слово можно и убить. И тогда его аллегории два уха, непонятные обывателю, да, с ножом, который буквально проходит по судьбе, по людям, вот вам и ответ.
Злые языки страшнее пистолетов, да.
Как интересно, правда, интерпретируется? И вот там, вот этот с правой створки, это все имеет место. Итак, возвращаясь к саду земных наслаждений. И вот они под разными соусами придаются вот этому прелюбодеянию, все. И там даже определенный смысл есть, там конкретные смыслы, что, например, раковин – это символ женского начала, и раковин – смысл того, что вот один мужчина тащит на себе раковину, в которой видны ноги женщины и мужчины, а это он тащит прелюбодеев, то есть изменившей ему жены. Схлопнутые раковины, они попадают в такого рода в западню. Еще очень много там сюжетов, где люди под стеклянными колпаками или в самом стекле, а это уже связано с алхимией. И там стекло даже уже покрывается трещинами. И в Нидерландах, и в Голландии есть понятие хрупкости счастья, как стекла. Какой интересный символ. Действительно, стекло очень хрупко. И тогда счастье. Ты можешь ненароком уронить, и все оно рассыпется. И действительно, действительно, удача – это вещь такая, и счастье, что в любой момент она тебя может отвернуться, и называет да, колесо фортуны или фортуна, которая от тебя отвернется. И действительно эти образы, и все те, и все то счастье, казалось бы, там заключенное между ею и им, оно все хрупко, некоторые в колбах, герметичность. И тут, понимаете, проводится… Еще параллели такого рода, во всех этих закрытых сосудах алхимики получают новые вещества, происходит трансмутация вещества, да, под влияние температуры или пятого элемента, да, философского камня, с помощью которого они олово превращают в серебро в золото. И тогда происходит такая параллель очень интересная, которая мало кому приходит в голову, да, что вот они вот в этом герметичном сосуде, то там тоже происходит превращение какого-то одного вещества во что-то, их состояние во что-то новое, возможно, в детей там, в новую фазу какую-то. И вот это наряду с тем, как, когда он заключает их в трубки всякие стеклянные, вот тут возникает широчайший простор для анализов, для фантазии тех, кто смотрит. Некоторые перевернуты вниз головой, и на самом деле вот это вот все многообразие, его разглядывать одно удовольствие. Это, понимаете, когда человек проходит перед картиной просто так…
Сотни сюжетов.
Да-да-да. Когда происходит перед картиной просто так, ну, он видит, да, ну, голых, ну, сколько их можно рассматривать, ну, я посмотрел, ну, и все, и пошел дальше. А вот когда ты смотришь предметно, а что делают эти, а что делают эти, а почему они едят из пустого, осталась только корка от фрукта, а там уже все. А это, оказывается, вы едите и гнилое вы все поглощаете. То есть это все тщетное. Понимаете? И вот тогда, когда ты через это проходишь, через эти многочисленные сюжеты, эти фазы. Или, например, там вверху, в центральной части, опять ядро типа яйцеклетки, а вокруг этой яйцеклетки постоянная кавалькада, хоровод из людей, существ, которые одни на других сидят, диковинных существ, лошадях, жирафах, там кого там только нет, может, и жирафов нет, я не знаю, ну, есть какие-то разные существа, и одни на других, там кто-то везет рыбу, и у кого-то на голове яйцо, символ рождения там и так далее, и вот они все в постоянном круговороте, они никто не выходит за пределы этого круга. И как бы он этим показывает, что жизнь непрерывна в этом круговороте, и вот это все то, что происходит, все эти глупости, идиотизмы, все несуразности, они постоянно будут сопровождать вас по жизни, что это неизбежный, неизменный круг. Но это же не означает, что ты не должен задаваться вопросами. Он просто показывает, что это неотъемлемая часть человеческого бытия. Помним корабль дураков, да? И вот это вот вокруг этой яйцеклетки, с которой появляются девушки самые различные, белые, черные, прекрасные, и некоторые с аистами на головах, некоторые с какими-то другими птицами, а птица – это тоже, черная птица – это символ зла, понимаете, символ дурных мыслей, а некоторые прямо появляются, вот эти девушки, которые там в воде стоят, у них прямо черные птицы на голове, как символ дурных мыслей, то есть они изначально уже появляются с дурными мыслями, и ведь действительно… Когда ты смотришь на предначертанность людей, ведь есть какая-то предрасположенность у людей, понимаете, вот хотите вы того или нет, да, это вот как я вспоминаю, помните, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», по-моему, там, как ему предлагали найти утопленницу, вернее, не утопленницу, а ведьму среди тех, кто окружились, и говорит, вот к тебе, ты внимательно посмотри, ты её найдешь, вот кто она будет. И действительно, там была наиболее то есть все как бы были одинаковые, все были удивительно красивы, и он нашел ее по какому признаку? Что она оказалась наиболее хищной в ловле, там они все ловили друг друга, но все как, ну как девушки ловят, та была вот какой-то уж очень предрасположенной к ловле, и говорит, вот она, он сказал и указал на нее, помните вот этот момент? И вот тут мне кажется, что есть предрасположенность, и вот когда он говорит об этом, когда показывает, что птица сидит уже на голове, он этим показывает разность людей, как бы появляющихся вот из этого водоема, да, из женского начала. Кстати, хочу заметить, что все, что обладает емкостью, это вот женское начало, да, это и музыкальные инструменты с отверстием внутри, а все, что выступает, все жесткое, торчащее, простите меня, пожалуйста, это нож, это все выступающее. Кстати, в этом смысле, вот интересно, обелиски.
Ну, понятно, что такое обелиск.
Вот, да. Да, а на самом деле это же считается символом доблести, памяти и так далее, а вот обелиск – это, оказывается, такой. И тогда вот некоторые другие символы выступающие тоже вызывают определенные вопросы, не хочу этого озвучивать. Ну, в общем, таким образом, и вот у него все там насыщено этими символами. Более того, там есть какие-то существа, для меня не прояснённые до сих пор, какие-то яйцеголовые, они как будто одеты в скафандры в такие, ну, вот, аквалангистов, и на голове у них тоже какое-то непонятное что, они прямо там группами идут, и у них какие-то хвосты еще невероятные, вот тоже, что это означает, это тоже вот, может быть, зритель какой-нибудь сумеет ответить на этот вопрос, но вот я не нашел на это, а у него есть группы людей, у него есть, например, башня, где рогоносцы все сосредоточены там, розовая башня там вверху, там рогоносцы мужчины. И, в общем, вот все полотно, оно буквально нашпиговано такими знаками. Это так интересно разглядывать. И я, конечно, в этом нашем коротком разговоре не смогу описать вот этого всего великолепия этого полотна. Но мне кажется, о чем оно, по моему разумению? Оно говорит о том, что жизнь наполнена удовольствием. Но на самом деле ты всегда должен понимать меру. Вот я как раз сказал о мере, да? То есть мы всегда можем, находимся в состоянии искушения, когда хочется впасть в крайность. Это ведь говорится о сластолюбии, да, не только о сластолюбии, об эротизме, да. Вот я как раз на Климте об этом буду говорить, что есть люди, наслаждающиеся наслаждением. И есть ситуации у каждого, каждый, который пережил, что когда ты вот испытываешь высшее наслаждение, да, и тебе хочется еще продлить, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. Так вот, мне кажется, что он говорит нам о том, что, конечно, да, мы все таковы, мы все наслаждаемся, и есть этот, и он, и иное название этого полотна – это сад страстей. Как интересно, сад страстей. Но ты всегда должен понимать, и в этом твое, собственно говоря, твоя цельность, твое предназначение и твоя состоятельность, я бы сказал, не впадать вот в крайности, потому что вслед за этим есть правая створка. Угу. Потому что это же соблазн, да, ты можешь, ну, ты же можешь объесться всего, в конце концов, да, когда ты испытываешь вплоть до отвращения. И есть, во-первых, отвращение – это уже своего рода наказание, понимаете? А второе, что за этим всегда следует определенное протрезвление, которое увлечет. Ну, вот если, скажем, ты же безудержно не можешь потреблять, чего бы это ни касалось, ты обязательно это у кого-то должен отнять. Понимаете? Тебе не принадлежит весь мир. Тут как бы складывается впечатление, что все принадлежат все, бери сколько хочешь, не жалко. Перебегая от группы к группе, все ты всюду получишь. Там и группки там есть всякие. Но мне кажется, что вот тут, вот эта правая створка говорит, что все те соблазны, которые вот здесь вот присутствуют, они могут превратиться в свою противоположность. И как раз они там превращаются в свою противоположность.
Ну, это как известная цитата: «Веселись, юноша, в юности своей, но помни, что за все это Господь приведет тебя на суд».
Вот. И этот суд, он же не буквальный. Этот суд рано или поздно с тобой произойдет, когда ты сам себе начнешь задавать вопросы: зачем я прожил? Эх, бы мне сейчас предательская мысль, эх, бы мне сейчас сначала начать, да? И когда ты говоришь, всякие крепкие выражения применять для того, чтобы соотнести свое вот настоящее положение с тем, что ты пропустил, профукал, иными словами говоря. Так вот, правая створка как раз она про то. И там этот музыкальный ад. Это про соблазн. А музыка как элемент соблазна, который ввергает тебя в состояние забвения, убаюкивает тебя, потому что музыка не сама по себе, хотя и сама по себе тоже, но музыка как олицетворение ритмов. И вот здесь, когда мы смотрим на полотно, оно ритмически все выстроено композиционным образом. Мы теперь говорим о композиции. Мы говорим о живописи, там применении к этому полотну, но мы говорим и о композиции, как это все выстроено, о том, определенным образом, зигзагообразно мы можем выстроить эти движения. Но если мы говорим о том, что вся жизнь, весь мир пронизан ритмами, понимаете, и наслаждение, оно тоже определяется ритмами, мы это прекрасно все знаем, да, и вот эти ритмы, переходящие в состояние, когда ты теряешь ощущение реальности, а оно бывает тогда, когда тебя искушают в том числе и музыкой. Когда звучит какая-то упоительная музыка, и ты на вот там корабле грез уплываешь, забываешь о времени, забываешь о том, что как это время не бесконечное и так далее. И тогда наступает расплата, в том числе и музыкальными инструментами, которые тебя соблазняют в тот или иной момент времени. И в самом деле, если мы возьмем вот современные клубы и современные кафе, современные магазины, скажите мне, вы найдете хоть одно место, где не звучит та или иная музыка? Вас постоянно определенные ритмы сопровождают. Конечно, сопровождают определенные ритмы. Они убаюкивают и вводят вас в фазу забвения. Это тогда, когда Одиссей попал к Цирцее, и там фаза забвения наступила, и он забыл о том, что он вообще должен на родную Итаку возвращаться, и там его кое-кто ждет, да? И вот этот момент, вот опять, смотрите, зашифрованные моменты вот с тем же Одиссеем. Угу. Если мы начнем смотреть работы Гомера того же, да, и все вот эти вот мифологические дела, то мы вдруг начинаем видеть совершенно другую подоплеку. Как интересно. Просто у нас нет ни времени, ни возможности, ни, я не знаю, эрудиции, интеллекта не хватит, чтобы вот это все объять, потому что написано бесконечное количество страниц. Но те озарения, которые приходят нам моментами, мне кажется, за этим словом очень важны. Удивительный цвет, кстати, зеленый, один из красивейших и самых распространенных цветов в природе, и сочетание с красным просто потрясающее. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я говорил, к ритмам. Ритмы сопровождают нашу всю жизнь, и ритмы доставляют нам удовольствие и псевдоудовольствие на самом деле, потому что в какой-то момент мне хотелось, а вот как где это было, я сидел на Новокузнецкой, там есть такой сквер очень симпатичный, и как бы фонтаны шумят, все, и рядом музыка. Я, собственно, был привлечен музыкой этого трубача. Он играл на трубе, причем прекрасно играл, у него там этот бокс стоял, этот подзвучивающий его, и довольно неплохо на трубе играл, разные мелодии, довольно долго. Я в итоге просидел, по-моему, часа полтора-два в таком в полном отрешении. Бывает, иногда необходима своего рода медитация, не медитация, а самопогружение, да? И потом вдруг я начал понимать, что эта музыка меня уже начинает раздражать. Почему? Потому что я хочу жить внутри собственных ритмов. Понимаете? Что происходит в сегодняшней жизни? Мы живем не в соответствии с собственными ритмами. Ведь каждый, мы же это знаем из законов физики, у каждого частота собственных колебаний. Это раз. И второе, мы живем в ментальном ритме, совершенно отдельном, каждым для нас свойственном. А все, что навязывается нам извне, оно нас отрывает от собственного внутреннего самоотождествления. Понимаете? И вот в чем коварство музыки, вот в чем коварство повсеместного присутствия музыки, вот в чем ее искушение. Она практически нас уводит от наших внутренних ритмов, самых важных, при которых, позволю себе физиологические и более глубокие сравнения, происходит согласование всех сложных структур, которые работают в нашем организме в тесном взаимосвязи. Понимаете, что происходит? Когда мы говорим, у меня есть такое предположение, что когда организм нас в конце концов постепенно по ходу дела, по ходу жизни разрушается, то он разрушается и потому, что мы подвергаемся внешнему воздействию, ритмическому воздействию, который нас
сбивает
с наших внутренних ритмов. И когда люди хотят побыть в одиночестве, едут на природу, отрешаются от всего, это медитация. А что такое медитация, как не возвращение, как не согласование всех этих тончайших внутренних ритмов, начиная от тончайших систем организма до серьезных, мозга в том числе. И тогда, когда я говорю о музыкальном аде, Босх, он провидец, какую он музыку там особенную там слышал? Что та музыка в сравнении с той музыкой, которую мы слышим сегодня, которая ревет, орет буквально со всех сторон и давит на нашу психику, да? Когда я хочу просто поговорить, прийти в кафе по делу или отдохнув поговорить, и я слышу давящую на меня музыку, и я не понимаю, от этого можно дуреть, извините за выражение. Значит, вот какой тонкий момент, да? То есть, по сути дела, мы находимся в музыкальном аде. Ад иносказательный, аллегоричен. И тогда он показывает, как эти люди растягиваются, как струны, их там перекручивают во всех этих волынках. Волынка, кстати, тоже символ соблазна и символ мужского начала, да? И похоти там и так далее. По ходу дела я говорю. И даже очень интересно, там есть одно заднее место, на ней написаны ноты. И я с удивлением прочел недавно, что какая-то итальянская музыкант, какая-то дама, это все переписала и исполнила это произведение. Это произведение там у нее было конкретно написано на заднем месте. Вот представляете, это все сочетается и соотносится с реальным миром. То есть он, помимо этого, знал еще и музыку. И музыкальные инструменты, и он их описал, и потом музыковеды говорили, что по его инструментам, по нарисованным инструментам воспроизвести весь этот набор, арсенал музыкальных средств. Понимаете, помимо всех этих назидательных форм, помимо знаковых форм, он воспроизводил предметный мир, архитектуру. И вообще, я хочу заметить, что у него архитектурное сооружение носили очень интересно, он отображал ту архитектуру, которая была в Хертогенбосе, и та архитектура, вот дальше работа будет «Поклонение волхвов», а там на горизонте изображен какой-то город, там райский город или еще какой-то город, и башни, они совершенно футуристического такого формообразования, удивительные, там прекрасная воздушная перспектива и все такое прочее, и удивительные какие-то башни, которых тогда быть не могло, такой конфигурации. Вот представляете, насколько мощным было то наследство, которое оставил нам Босх. И вот говоря об аде, который он изобразил. Там сидит с правой стороны дьявол в виде птицы с клювом с хищным, поглощающим человека, которым он же испражняется. Но надо заметить, что этот процесс происходит непрерывный. И вот эта вот выгребная яма, в которую он падает в виде уже экскрементов, да, а туда же, скажем, отрыгивает тот, кто занимается чревоугодием, тот, кто заимствует, занимается, он монетами туда отрыгивает. И все, что там изображено, оно изображено в контексте того, чем люди занимались в реальной жизни. Кто занимался прелюбодеянием, там втыкалась стрела, или в анальное место, или еще каким-то образом причинное место. И все там, если рассматривать, все там имеет место. Но надо просто вглядеться и не думать, что это ужасы, а понимать, что с чем взаимосвязано и что из чего следует, по большому счету. Там, допустим, изображено такое тело в виде пустого дерева, дупла пустого дерева, в котором изображена харчевня. А все сухие деревья – это символ зла, символ тщетности. И вот это пустое дерево, харчевня там изображенная, вот это тоже. Там на ней стоит диск, на котором мучают грешника или под которым мучают грешника. То есть всюду там происходят определенные события, которые являются следствием всего того, что ты сам с собой в жизни делал. А по сути дела, снова я возвращаюсь к мысли, что все равно это ты сам с собой, собственно, и делаешь. Видите, какой самый важный вывод я бы для себя сделал вот относительно того, всех тех ужасов. Там у него есть и страшный суд, а он повторяет в той или иной форме вот все те вещи, которые уже сделаны в этом правом триптихе, да? Все эти аллегории есть ты сам. Есть все та бесконечная форма твоих воображаемых каких-то моментов, которые ты сам себе можешь представить в своем воображении. Потому что и сны твои, и ты сам вместе с тем предметным миром, вот когда мы видим машины, не случайно там у него изображаются машины, механизмы, в колесах которых люди там страдают, заминаются там и так далее. Все то, что ты видишь в реальном мире, автомобили, поезда, самолеты, ты можешь себе представить как элементы мучений, каких-то других несвойственных им функциях, когда они выполняют, да? Под колесами автомобилей ты можешь, танки можешь представить себе, как они давят людей, трактора там и так далее, как они их сминают, механизмы машины, станки, как их сминают. То есть у сегодняшнего зрителя гораздо больше ужасных средств, чтобы представить себе человека, который вовлекается в качестве жертвы в эти средства. И он может представить себе как символы ада, которые являются плодом, могут стать плодом его воображения как такового. И тогда не надо думать, что это Бог придумал. Когда мы говорим о сегодняшних средствах, когда, допустим, берут и привязывают гранату к человеку, или дают ему в руки гранату с выдернутой чекой, да? Ничего страшнее представить себе невозможно, что вот эта вот штука, или запихивает, как это вот сегодняшние фильмы, когда мы смотрим эти блокбастеры дурацкие, когда изощренная фантазия режиссеров там и художников совершает вообще немыслимые вещи, да, когда из одной пасти вылезает другая. Я помню, когда я смотрел первый раз «Чужой», это было лет 30 назад, когда я смотрел, я смотреть не мог, вот, потому что все эти ужасы, которые вылетали откуда-то там, самовосстанавливались еще из живота, понимаете? Это же воображение человека создает. Значит, каждый человек себе это так или иначе представляет. Потому что сегодняшние механизмы, сегодняшние средства, горелка газовая, допустим, которых тогда не было. Я не знаю, пила вот эта вот, как её.
Я, извините, вас перебью, что в этом самом «Чужом» там, на мой взгляд, вся причина популярности и интересности – это как раз образ самого монстра, которого придумал художник.
Ну да,
Гигер, да.
Да,
вот
да.
Это вот там. На этом все уже сколько там, 6 серий и держится. Да, тем хуже, конечно.
Да, да. Ну, сейчас уже да.
Образ потрясающий. А вы его конечно. Работы изучали, не изучали?
Нет, не изучал.
Страшный человек был вообще.
Да? Не, ну у него наиболее изощренная фантазия. Но я вам хочу сказать, что напрасно вы думаете, что это кому-то отдельному свойственно. Уверяю вас. Если вас настроить, нацелить на это, вы в себе таких монстров обнаружите. То есть я хочу сказать, что в каждом человеке сидит масса монстров, понимаете? Важно давать им волю. Вот не случайно я привел фразу Платона. Если вы будете нацелены на это, то вы будете монстром. В конце концов, и монстры заживут в вашей душе. Понимаете, я и говорю, что ты сам себе рождаешь монстров как наказание. И это часто бывает, как наказание за то, что ты делал всю жизнь. Поэтому тебе, я даже абсолютно убежден, что не там наказание, а внутри тебя наказание. И это самое страшное наказание, когда себя грызёшь за то, что ты сделал или за то, что ты не сделал. Понимаете? И вот я о чем говорю. И Боско нам, собственно, об этом-то и говорит. А что интересно, что, как бы говоря, что автопортретов Боско не сохранилось, но вот это вот полое дерево на правой створке, и там лицо оглядывающееся, есть предположение, что это вот есть автопортрет Боско. Там вот чем интересно эта работа. Поэтому, когда мы говорим об этих вещах, когда ты начинаешь рассматривать, и что интересно, что вот все эти пожары, все эти взрывы, они написаны так натуралистично, как будто он это все видел. Вот для меня это загадка, как человек, ну, может, он видел какой-то пожар, но чтобы вот так живописать, мне кажется, что тот апокалипсис, который он изображал, он очень напоминает, вообще говоря, какие-то элементы ядерного апокалипсиса, да, вот такого, который может быть только тогда, когда будут применены, вот, не дай бог, такого рода средства воздействия, оружие, да. И в этом смысле, мне кажется, что он вот был, он предвосхищал какие-то моменты, и тем он ценен. Он, помимо того, о чем я сейчас говорю, о том мире, который человек в себе несет и будет нести, он вообще посылает будущее. Вообще, по-настоящему гениальный художник всегда делает послание в будущее. Это касается всех художников. Вот мы говорили о Веласкесе, да, в прошлый раз, вот о его Мининах. А если коснуться там, предположим, того же, это многие художники касаются, но я сейчас просто пришел мне на ум Петров-Воткин. Вот это его «Купание красного коня», оно, по сути дела, послание в будущее, по большому счету. Мне же интересно, очень аналогия пришла в голову, что красный конь – это на самом деле тело России, это ее физическая мощь. А вот всадник, сидящий на нем обнаженный, это дух России. Дух России. Если вы помните, тело мощное, а дух, он очень такой субтильный, он очень субтильный и какой-то мечтательный, не понимающий себя. Вот мне кажется, вот это вот интересная такая, у коня же глаз такой горящий, копыта бьющие, прямо его переполняет избыток сил, да, и он готов мощную работу совершить. А вот дух, он еще какой-то грезящий. И вот меня в этом смысле всегда удивляет наивность наших политиков. Знаете, когда говорят, ну, мы рассчитываем на их порядочность, на договороспособность. Я тогда задаю себе вопрос, вы вообще историю изучали когда-нибудь? Вообще, знаете, чего стоит бумага? Она даже чернил тех не стоит, которыми пишут на этой бумаге. И сколько было в истории примеров, когда не более чем клочок бумаги она из себя представляла, когда люди переступали это совершенно спокойно. То есть, зная историю, говорить какие-то наивные слова, транслировать вообще в пространство, мне кажется, это вообще непозволительно. Когда некий политический деятель наш говорил, ну я же им верил, там, они же мне говорили, что не пойдут дальше, там, и так дальше, да, и я смотрю, и этот человек был поставлен во главе государства, и люди, стоящие вокруг, говорят, что или позволяют себе говорить, что да, он достойный, он там что-то сделал о какой-то демократии. Давно уже ясно, что демократии нет, не было и не будет. Зачем мы тогда о ней говорим? Вопрос. Демос – это народ? Когда народ, когда, в какие времена он вообще… В общем, об этом и Боско говорит, между прочим. Это же когда в Оссена мы смотрим, это же и Боско об этом же говорит, то же самое.
У нас сейчас, как обычно, флешка закончится, все не влезет, по всей видимости.
Да, я практически не успел сказать еще вот о поклонении волхвов, тоже интересная работа. Ну да, наверное, тогда мы предоставим это посмотреть самим людям, чтобы представить вообще великолепие. А «Поклонение волхов» – очень красивая работа, на самом деле, тоже была куплена, она была в Португалии. Между прочим, интересно, что когда португальцы, часть работы находится в Португалии, устраивали праздник, они устраивали праздниками на основе тех моделей одежды и тех картинок, которые были у Боско. Они переняли у него. Представляете, насколько сильно воздействие на культуру. Вот мы в прошлый раз говорили о влиянии на культуру. Так Боск, он прямо или опосредованно все равно транслирует послание в будущее. И вот интересно, возвращаясь к Петрову Воткину тоже, почему он транслирует послание в будущее? Ведь он не знал даже о том, что он создал. Он, когда случилась Первая мировая война, он говорит: так вот же о чем я написал. Это к Первой мировой войне уже. Это вот этот всадник, это ложь. Когда случилась революция, так вот, говорит, про что я написал. О чем это говорит? Что человек даже не отдавал себе отчета в том, да, какая идея мощно заложена была в нее. И поэтому я думаю, что Босх.
Я думал, что это что-то революционное.
Нет. Он просто написал, объясню как, если интересно. Он писал «Белого коня». И рядом двух таких, а поскольку он был символистом, он написал таких типа греческих мальчиков в туниках белых. Белый конь, мальчики в туниках, вода там, что-то. Ни про что.
Да.
Никакой, ну, совершенно сопливая вещь, извините за выражение. И он понимал это. И тут случилась большая выставка иконы. Не помню, чья коллекция была. Вот. И он там увидел красоту икон. И там увидел Бориса и Глеба, если вы помните, скачущих одного на вороном коне, а другого на рыжем коне, на красном коне, на гнедом. Так вот же! Вернулся домой этот холст, долой, натянул новый холст и создал вот это вот. И это стало вообще знаменем выставки, на которой это было выставлено на самом видном месте. Эта работа, Репин пришел, и только тогда он признал его как художника. Вот что такое искусство. Вот понимаете, я думаю, что мы сегодня поговорили и даже не о Босхе, хотя и о Босхе тоже, а о чем-то очень важном, я думаю. Я вам очень благодарен за то, что вы дали мне возможность вот это пережить, почувствовать и поделиться этим, потому что вы почувствовали, что это за художник, что это за личность, что это за явление.
При внимательном взгляде отверзаются бездны прямо.
Да, конечно.
Очень досадно, больше не влезает просто.
Спасибо.
Да. Очень досадно, что не все успеваем, но я надеюсь, вы придете к нам еще.
Спасибо. Надеюсь, и я тоже.
Спасибо.
Всего доброго.
Да. Все любители, разглядывайте, смотрите, делайте собственные выводы, пишите, что вы там увидели. Накопятся вопросы, Александр Иванович.
Да, там есть о чем. Я еще не сказал о крестном ходе, о крестном пути его. Там тут, он потом он показал уже внешних людей. Он там показал достойных людей и недостойных. Достойные с полуприкрытыми глазами, их трое там было, а недостойные все с гримасами на лице, отвратительными рожами, которые непонятно, почему отвратительны. И теперь я косвенно сказал, почему они отвратительны. Он показывает, что они их… А между прочим, секунду еще. Вы внимательно смотрите на людей, с которыми… Вот особенно многое вы видите в метро везде. У пожилых людей обычно печать на лице. Так что вот, и с этой стороны это очень полезно, то, что сделал Босх.
Это как у французов, если на лице нет морщин, то, в общем-то, о человеке и сказать нечего. А когда есть там, да, печать.
Точно.
Спасибо, Александр, спасибо.
Всегда рад.
А на сегодня все. До новых встреч.